Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 88.15, доллар 73.67, нефть Brent 67.65, доллар биткоин 58 878 долларов 66 центов за один биткоин. В Москве 5 баллов. А чего Поклонская не Кудошникова, пишет Парфюм? Не знаю. Ну, говорят, что Наталья Поклонская разочаровалась в мужчинах и... Ну и что? Ну, не будем, так сказать... Ну, она сама это сказала. Это не говорят, это сказала она сама, и все остальные об этом говорят. Поэтому, ну, не будем усугублять эту ситуацию, правильно? Мной. Не будем усугублять эту ситуацию мной. Потому что я очень боюсь, а это наверняка-то произойдет, я разочарую, например. Хотя, помню, звал же я Наталью Поклонскую замуж несколько раз в эфире. Не было ответа никакого. Тогда давно, когда монархизм процветал, ну вот в наших головах, когда мы все говорили все время про Матильду, Николая II. На библиотеке имени Ленина пробка, поезда следуют с увеличенными интервалами, Спамбокс говорит. Так пробка или поезда следуют с увеличенными интервалами? То есть о чем речь-то? О метро идет или как? Зенит чемпион, пишет Маргадон. Ну, прекрасно, замечательно. Старик Байден с катушек съехал, пишет Андрей. Старик Байден, его журналист спросил, а вот Путин кило? Убийца? И тот сказал, угу. Я? Угу. И все, и наши теперь посла забирают, отзывают на какое-то время для консультации в Москву. Ну, в общем, международный скандал получился. Некоторые рассуждают на тему того, что Байден сошел с ума. Вот, потому что, ну, так нельзя, так не принято в мировой политике, так не принято в мировой дипломатии, если она вообще существует. Ну, то есть, как после этого настраивать хоть какой-то диалог, вообще непонятно. То есть, ради красного словца это было, или это была часть продуманной кампании, или что это вообще было, непонятно. Но я вспоминаю в этом смысле... предвыборную всю эту и выборную кампанию Трампа и Байдена. И еще тогда вот как-то со всеми экспертами они говорили на разные темы. Они вот обсуждали самого Байдена, самого Трампа, плюсы-минусы. А я говорил, слушайте, ну почему вы не обращаете внимания на то, как они ведут друг с другом диалог? Диалог же, говорю, помоечный. Ну, то есть совсем плохой. То есть они, ну, обзывались. Натурально люди обзывались, поливали друг друга грязью так, что создавалось впечатление, что один, что другой, ну, вурдалаки. Ну, упыри какие-то страшные. Я говорю, это же странно, потому что один из них в любом случае станет президентом, и вот когда один из них станет президентом, а мы уже знаем, что вот он такой упырь. Зачем они это делают? То есть хоть какой-то уровень диалога же должен быть все-таки демонстрироваться. Ну, если мы говорим о людях высокого статуса, да, высокого социального положения. Но нет, давно этот диалог уже, вот он какой-то такой. Видимо, я так полагаю, вот эта внутренняя история, она теперь еще и перекинулась на внешнюю историю. То есть теперь, видимо, в США, Байден, может быть, еще кто-то ожидает, что некий подобный ответ последует, ну, от президента России. Есть у меня по этому поводу мысли. Я думаю, что подобного вот один в один ответа не будет, конечно. Какой-то ответ будет, но, наверное, вот так вот, чтобы зеркально, вряд ли, там, сам дурак, вот это вот все, ну, вряд ли. Не съел дед таблетки, что такого бывает, пишет Николай. Да, ну, как бы да, Николай. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки — ядерная держава, мы — ядерная держава, все очень серьезно, большие государства, понятно, американцы сильнее в экономическом смысле, понятно, у них есть приспешники всякие разные, которых они купили за деньги, которые они печатают, мы это все понимаем, но куда это вообще ведет мир? Такой диалог, такой, такая форма диалога, такая форма обращения друг к другу. То есть, что после этого делать? Непонятно. Ну, с другой стороны, насколько я понимаю, вот из тех интервью, которые я видел, когда вот Путин отвечает на вопросы журналистов, ему много задавали подобных вопросов про него самого. Вот. И он говорил, меня и с клыками рисовали, и так, и сяк, и писали, что я и там и убийца, и все что угодно. Ну, говорит, я уже, в общем, привык к этому и отношусь абсолютно, мол, спокойно. Ну, а теперь Байден отличился вот в этой сфере. Какой должен быть ответ, не знаю. Давайте посмотрим, какой он будет. Пока ответ сугубо дипломатический. Ну вот, я уже сказал про посла. Кто обзывается, тот так и называется, пишет Маргадон. Не дай бог, Байден умрет сейчас, скажут, что мы его отравили. А, я понял. В Америке есть шпиль известный около Белого дома или нет? Может, кто-то прокатится посмотреть, пишет за плинтусом. Так, ВВП намеренно будут ставить в один ряд с Асадом и Саддамом. Это начало, пишет Игорь В. Игорь В, понимаете, в чем дело? Можно сколько угодно пытаться это делать, но есть колоссальное отличие России от... например, Ирака, или вот, например, Сирии. Ну, я же еще раз говорю, ядерное оружие. Ну, ядерное оружие, слушайте. Ну, что тут сравнивать вообще? Ну, мы входим в Совет Безопасности ООН. Ну, мы исторически занимаем очень серьезное место в мировой политике. Да, есть вот эти все там большая семерка, которая большая, там, шестерка, большая восьмерка. Ну, какая разница. Без нас она на одного человека меньше. Да? Ну, не на человека, а на одну делегацию, на одну страну. Давайте лучше про Крым с нами и добрым словом вспомним керченского парнишку, пишет Майк. Сделаем. Чуть позже, если позволите. С интервью маньяка как-то не очень вышло. Фейк же, пишет Игорич. Игорич, ну, у меня есть кое-какие данные по поводу интервью с маньяком. Вот. И исходя из тех источников, которые у меня есть, я делаю вывод, что интервью все-таки было. И интервью, оно просто было не в ресторане, который был назван, потому что в ресторане была встреча со следователем. А она где-то, само интервью было где-то в другом месте. Вот, вот и вся фишка. Такой вывод пока я сделал. Я посмотрю, как это будет в итоге. Вот. Вы имеете в виду, естественно, Скопинского маньяка и Собчак. Я посмотрю, и мы все увидим, да, как это будет в итоге. Но пока вот по разным данным, которые я могу где-то собрать, где-то услышать, у кого-то спросить, кто-то мне что-то может ответить, у меня пока сложилась следующая картина. Все СМИ написали, что это, во-первых, был Первый канал, там съемочная группа. Вот вроде бы нет. Вот вроде бы все-таки нет, не первый. Дальше написали, что встречалась Собчак с маньяком в ресторане, забыл, как он называется. Что-то типа охота, не охота, ну, неважно. Нет, в ресторане со следователем. Но это ведь не значит, что она в другом месте не встречалась с маньяком. Подождите секунду. То есть, если где-нибудь мы увидим разговор Собчак с маньяком, нам сразу станет все понятно. Но она пока говорит, что это все, значит, негодяи, подлецы, понавыдумывали, желтая пресса, вбросы, утки, дебилы, ну, и это вот все. Окей, окей, посмотрим, посмотрим. Если не будет ничего, так и да, желтая пресса, вброс, оболгали бедную Ксению Анатольевну. А вот если будет, тогда уже можно будет говорить предметнее чуть-чуть. А источник какой, пишет Нилс? А я своих источников не разглашаю, Нилс. Вот, это все. Что, что та инфа о стягивании украинских военных границы Крыма, пишет Алексей. А вообще-то границы Донбасса, вот, в большей степени, во всяком случае, об этом говорят. Инфа есть, на разных уровнях она подтверждается. В том числе и заявления идут довольно высокие и с нашей стороны по поводу вот какой-то нездоровой активности. Вообще, все это выглядит, конечно, как единый план. тут тебе и стягивание оружия к границе, тут тебе и войск, тут тебе и заявление Байдена, тут тебе и дополнительные санкции. Ну, хотя санкции такие, я посмотрел, опять американцы вводят санкции против нашего оружия, чтобы его не закупали. Они у нас много закупали оружия какого-то, я просто сам себе задаю вопрос. Но я видел обзоры автомата Калашникова, американцы снимают. У них же свободное ношение оружия. Ну, и они могут его купить и пострелять где-нибудь у себя там на ранчо, если ранчо есть. Ну, и я смотрел эти обзоры. Да, мне просто было интересно. Байден берега попутал, накал его, пишет Роман. Так, интервью вашингтонского маньяка Байдена, пишет Парфюм. А как же сленговый перевод слова «killer»? Контекст. Есть мнение, что имелось в виду не убийца, а тяжелый собеседник, пишет 101-й километр. Ну, пусть сюда американцы это объясняют. Так-то я смотрю, что такое слово «killer», да, вот если прямой перевод. Убийца, киллер, гангстер, бандит, либо что-то, что-либо потрясающее. Вот так вот еще может быть. Ну, то есть убийственный. Знаете, такое вот, вот у них «killer» — это еще и убийственный. И что-то сногсшибательное еще как вариант. То есть они могут и так объяснить. Но объяснить-то все-таки, наверное, придется, да? Ну, то есть, а что имелось в виду? Просто когда слышишь «киллер», ну, первое значение этого слова – «убийца». У них не тот АКМ, что у нас, наш общевойсковой, им нельзя, пишет Владислав Эдуардович. А как же свободу слова для Байдена? Только у Володина свобода слова есть, пишет Ленин. Ленин, который... Я перестану вас читать, задолбали подписываться именами великих людей с такими куцами мыслями. Но уж раз прочитал, отвечу. Значит, отвечаю коротко. Послушайте, свобода слова-то, она есть у всех. Но есть еще, помимо свободы слова, ответственность за слова. И когда речь идет о людях уровня Байдена, уровня Путина, уровня Си Цзиньпина, да, о людях, у которых очень серьезные ресурсы в руках, все их слова, они могут так или иначе сказываться на безопасности в мире. От их слов, от их действий, от их взаимоотношений во многом зависят судьбы миллиардов людей на планете. И это вообще не шутка ни разу, прям миллиардов, ну то есть всех. Поэтому я считаю, что при всей свободе слова надо людям такого уровня стараться слова-то выбирать. Особенно, когда они говорят друг про друга. Вот Байден что-то не очень выбирает. Это он зря, правда зря. Потому что таким образом он сам загоняет эти отношения между нами и между, ну, там, Америкой, да, Россией и Америкой, в тупик. Ну, что ты будешь говорить с человеком, который, значит, тебя называет убийцей? Ну, что с ним говорить? Как с ним налаживать контакт? Или дальше. А как ты сам можешь налаживать контакт с человеком, которого ты называешь убийцей, да? А контакты налаживать нашим государством надо. Надо, да, надо. Ну, а что? Потому что от наших государств зависит безопасность мира. Вот прям зависит впрямую. Поэтому, да, контакты нужны. Если друг друга за глаза там, да, условно говоря, обзывать где-нибудь в интервью с журналистами, а потом жать руку и улыбаться друг другу, ну, это же странная ситуация, правда? Ну, неудобная какая-то она получается. Вот. Одно дело, когда это делают журналисты, пусть это журналисты там ругают Байдена, или журналисты американские там ругают Путина, да, пожалуйста, мы это уже давно все видели и знаем, и все прекрасно понимаем. Другое дело, когда речь идет о настолько ответственных должностях, да, настолько масштабно влияющих на нашу жизнь людях. Это очень серьезная история. Это не двор, да, это не подворотня, это не на кухне мы сидим с другом, выпили, друг другу дали по морде. Ну, хотя это тоже странно, но такое, я знаю, некоторые практикуют. Это не комментарии в интернете, где там один может другого куда-то послать или что-нибудь про маму написать или еще какие-то обвинения выдвинуть. Послушайте, это мировая политика, это топовые страны. Первого эшелона, так скажем, да, это страны, входящие в Совет Безопасности ООН, это лидеры этих государств, это очень серьезная история. Такое ощущение, что в США как будто бы перестали это понимать. И это, на мой взгляд, прискорбно, это прям печально, это плохо, потому что мы живем не в кино. В кино такие вещи, наверное, были бы интересны. Наверное. Да, крутая фраза какая-то, и дальше пошли бороться с инопланетным захватчиком Таносом. Вот. А это же жизнь. Жизнь. Кто-то должен назначить встречу маньяка или... А кто должен назначить встречу, маньяк или журналист, пишет мастер. Маньяк никому ничего не назначает, как вы понимаете. Байден же старый, значит, застал рассвет сегрегации. Надо раскопать, как он чернокожих линчевал. Это будет бомба, пишет Николай. А роль самого журналиста, который брал интервью? Походу, он деда подвел под монастырь, пишет Дмитрий. Не понимаю. А, вы имеете в виду этого журналиста? Я думаю, что этот журналист, исходя из его прошлого, а американисты тут же, ну, наши американисты тут же раскопали его прошлое, да, они просто его знают, все они говорят, что это человек, который просто так вопросов не задает, все вопросы у него, ну, согласованы заранее. И это человек из, так скажем, окружения Клинтонов, ну, и конкретно Клинтон, Хиллари. То есть это человек, который задает вопрос, потому что он должен этот вопрос задать и получить на этот вопрос ответ, потому что кто-то хочет, чтобы ему был задан этот вопрос, и дать на этот вопрос ответ какой-то. Ну, то есть примерно так сейчас это объяснили, ну, не знаю, насколько это правда или неправда, но вот то, что я слышал от американистов на данный момент, примерно так звучит. А вы думаете, лидеры других развитых стран думают иначе, пишет Вегас Лас? Слушайте, мы можем думать, и кто угодно, что угодно может думать. Думать и говорить — это разные вещи. Это, как вы понимаете, слова. А слова, как вы понимаете, на таком уровне, значит, либо... Мы приходим к выводу, что уже теперь мы живем в таком мире, где даже на таком уровне слова не значат. То есть Байден может лепить что угодно вообще, ради красного словца, ради цитируемости, ради того, чтобы там журналисты разнесли это по всему миру. А дальше, собственно говоря, ну, сказал и сказал. Ну, что обижаться? Это шоу. Ну, значит, мы живем все во всемирном шоу, где теперь у нас главные шоумены – это люди, в руках которых ядерный чемоданчик и красная кнопка. Но немножко как-то это не по себе от такой мысли тогда. Если это все шоу, если это приколы, если это шутки, если это ха-ха, если мы, ну, вот так, ну, ладно, пойду строить бункер тогда, в конечном счете, что закуплю тушенки и возьму попкорн и буду наблюдать за этим шоу. Нельзя переходить на определенном, при определенном статусе за вот эти флажки, на мой взгляд. Опасно, просто опасно для всего мира, для всех нас. Все может настолько дестабилизироваться, что потом не соберем. Вообще никак не соберем. И в игру «Метро» можно будет играть не на компьютере, а в жизни, например. Нет, ну, надо подготовиться, значит. Американцы выпустили фильм про нашего маньяка Мохова «Девушка в подвале». Я уже посмотрел, пишет С. Мы уже тушенкой запаслись, можем поделиться, пишет Татьяна. А что не так Байден сказал? Думаете, президент за 20 лет не отдал ни одного приказа на ликвидацию или военную операцию, пишет Георгий. Георгий, вы поймите, президенты отдают приказы на военные операции. Но им за это не, их за это не называют убийцами. Понимаете, в чем дело? То есть, когда человек один про другого говорит, что он убийца, то тогда совершенно определенный контекст возникает, правильно? А иначе получается, что Байден-то тоже убийца, понимаете? Получается, что Трамп убийца, Обама убийца, понимаете, Сталин убийца, ну, Рузвельт убийца, кто еще у нас там, Черчилль убийца. Ну, все, значит, убийцы тогда, потому что военные операции у больших государств, они, ну, как бы, были, есть и будут. Это имеется в виду? Убийцы кого? ИГИЛ, запрещенный в России, только хорошо. Так это не убийцы, так это борцы с терроризмом тогда. Значит, надо быть точнее в своих высказываниях. Что конкретно имел в виду? Потому что из того, что сказано, ощущение создается совершенно иное, понимаете? Это, а уж Никсон-то, пишет Панк 13, а уж Никсон-то, и много-много. Ну, тогда можно любого президента Америки брать и говорить, он убийца. Но мы ж такого не говорим. Ну, как, журналисты-то говорят, но лидеры нет. Ну, то есть вы вряд ли услышите что-то подобное когда-нибудь от Путина. То есть вряд ли вы услышите что-нибудь такое, или слышали раньше, чтобы он сказал, Обама убийца. Или там, Буш убийца. Вы понимаете, то есть это какого уровня риторика? Ну, колхозная, ну, не в хорошем смысле этого слова. Я не хочу обидеть колхозников, но это уровень, вот за гаражами стоим. Убийца, не убийца, ну что это такое вообще? О чем разговор идет сейчас? Конкретика какая? Что вы имеете в виду? Конкретно и в лоб. Если уж говорите А, говорите Б. Б не сказано, А сказано. О чем разговор? Непонятно. Звучит громко. Как на это реагировать? Ну вот, отозвали посла для консультации, хоть спросить, что там они вообще, американцы, с ума сошли? К войне там не готовятся случайно? У них что там? Слушайте, какие тяжелейшие отношения были у нас с нашими союзниками, кстати, во времена Второй мировой войны? И тяжелейшие отношения были во времена после Второй мировой войны. Но вот как-то вот умудрялись вот и Черчилль, и Сталин, ну вот, ну не называть друг друга убийцами. Я не знаю, по какой это причине происходит, но вот умудрялись они этого не говорить. То есть все-таки люди понимали, что такое дипломатия, люди понимали, что такое, ну... Что такое серьезные большие государства, которые, лидеры которых начинают друг на друга там это обзываться? Ну, что это за бред вообще? Ну, это детский сад же, правда? Ну, только ладно бы это был детский сад, но это ядерный детский сад. Куда? Куда вы полетели, это называется? Ребята, да, у вас внутри принято. Трамп поливает грязью Байдена, Байден поливает грязью Трампа. Это ваша внутренняя история. У вас так устроена политика. Ну, то есть у вас такая политика, она такая вот публичная, и в том числе оскорбления у вас не считаются чем-то таким, видимо, плохим. Вы там друг друга оскорбляете, потом вот я победил, я проиграл, все, ты проиграл, я победил, я пошел домой, а ты иди в Белый дом. А, окей, окей. Но это ваша традиция, не наша. Вы же не несете, зачем вы несете свои какие-то внутренние штуки вовне? Ну, говорите друг про друга. Зачем про, значит, другие государства говорить? Странно. Потому что я считаю, что если завтра в подобном ключе начнут выступать Путин, например, или Си Цзиньпин, или там, не знаю, даже Меркель та же самая, или кто ее сменит, эту Меркель, да? Ну и куда мы зайдем? Ты убийца, вы все убийцы. Ну и давайте уже, в конце концов, нажимаем на кнопку и завершим эту игру под названием «Человечество». Давайте завершим ее уже, и хватит. Ну, что, давайте сделаем прям красиво. 46-й и последний президент Америки Джо Байден. Ну, вот. И где-нибудь потом человек трехглавый найдет бумагу или диск, на котором будет сказано. Все началось с того, что Джо Байден не знал, что такое язык дипломатии. Что Джо Байден свалился во двор в какую-то, в канаву, из этой канавы что-то кричал там непонятное. Ну, что это? Бред. Это вопрос задал журналист, которого завербовали наши, говорит, чтобы дестабилизировать обстановку, пишет Саня. Ну да, да. Это интересно. Хорошая тема. Американский президент отдает приказ на ликвидацию людей по всему миру во имя госбезопасности, защитник Родины. Российский президент отдает приказы на ликвидацию шпионов, убийца. Двойные стандарты опять, пишет СВД. Ну, естественно, двойные стандарты. Но двойные стандарты, они вообще присущи практически всем странам. Ну, что тут говорить? Наверное, может быть, даже и всем. Двойные стандарты — это такое общее место. Дело не в этом. Дело в том, что если ты человек статусный, если ты человек, занявший место, если ты на троне, давайте я прямо скажу, трон тебя обязывает. Обязывает он тебя еще и к тому, чтобы ты выбирал слова. Ты не кандидат уже в президенты, ты уже президент. Все, у тебя в руках ядерная держава с огромной экономикой. И вести себя, как будто бы ты кандидат, и просто выпендриваешься и набираешь себе электоральные очки, ну, нельзя. Просто нельзя. Может быть, Байден еще не привык, а может быть, переоценил себя, как вариант. Может быть. Я точно сказать не могу. Но я абсолютно уверен именно в одной простой вещи. Это точно, абсолютно, 100% недопустимая история. Вообще, ни при каких обстоятельствах. Это просто выход за рамки. Ну и как на это отвечать? Да я не знаю. Я вот не в Кремле, я не знаю, как на это отвечать. Я вам честно скажу. Как? Ну что? Вот такие у нас западные партнеры. С чем есть, с тем и работаем. Как бы других не дано. Такого вот человека выбрал американский народ. Вот это, видимо, лучшее, что есть на данный момент у них сегодня в политике. Видимо, Трамп еще хуже был для них. Не знаю. Вот не родит американская земля пока ничего лучше. И не знаю, будет ли лучше дальше. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, март, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.21, доллар 73.72, нефть Brent 67.49 и пара биткоин-доллар 58 935 долларов 73 цента за один биткоин. Забавно, люди мне пишут, сколько стоит биткоин, что там биткоин, купил ли я биткоин. Я только что сказал, что там биткоин. Нет, не купил и не буду пока. А зачем? Не вижу смысла. Косачев считает, что отзыв посла России из США не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны. Ого. Ого. Вот так, да? То есть мы затребуем извинений. Ну, во всяком случае, Косачев так считает. Ну, давайте смотреть, получится что-то это или нет из этого. Так, смотрим, что еще. В Москве мать 25-летнего недееспособного инвалида смогла оформить над ним опеку после публикации. Молодцы, хорошо. Так, полк полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова пожаловался Путину на новую газету, пишут журналисты. Силовики записали видеообращение, в котором попросили президента пресечь информационную войну, развязанную против их полка, называя основным рупором этой борьбы новую газету, которая распространяет ложь и клевету и устраивает провокации. Один из участников видео заявил, что если нападки не прекратятся, сценарий действий будет другим. Цитата. «Мы, бойцы полка полиции специального назначения, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейковые издания, каковым является новая газета, в адрес наших бойцов. Мы готовы выполнить любой ваш приказ. Нас уже принуждают тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава». Что имеется в виду, я не совсем понимаю. Видео было выпущено после публикации в новой рассказы старшего сержанта полка ППС имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гизмахмаева. Он в подробностях рассказывал, как пишут журналисты, о казнях и пытках в Чечне. То есть вот какая история. И это вызвало негодование со стороны самих полицейских, потому что они говорят, что ничего такого подобного нет, это все обман, ну, а новая газета их поливает грязью, так сказать. Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова рассмотрит суд присяжных. Мне нравится, когда Анатолия Быкова называют бизнесменом. У нас уже один такой в прошлом бизнесмен, а потом и чиновник Фургал, и вот еще Быков тоже бизнесмен. Когда я первый раз о нем начал говорить в эфире, я, в общем-то, о нем ничего практически не знал. Но мне сразу сказали: «Алексей, как же так? Это же Толя Бык». Я говорю: «Как это Толя Бык? Что это за риторика такая? Что это вообще за слова? Как вы так человека называете?» А потом мне стали объяснять, почему и как, и вдруг открылись мои глаза. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Знаете это, да? «И внял я небо содрогание». «Взять на себя ответственность в данном случае, пойти отомстить за всех и потом попасть под суд», пишет Итауджет. Ну, думаете так? Об этом идет разговор. «Что там непонятного? Грохнут кого-то, если им власть рот не закроет», пишет Владислав Федорович. Думаете так? Я почему-то воспринимаю это все-таки иначе. «Всем известно, в чем в Чечне они занимаются и как потом отдыхают в Эмиратах на деньги российских налогоплательщиков», пишет Георгий. Понятно, Георгий озаботился своими налогами в большей степени. Ну хорошо, ну давайте так. Адвокатом чеченских полицейских я вряд ли могу быть, да? Посмотрим, какой будет ответ. Ну вот они записали видео, собственно, обращение к президенту. Ну, вот посмотрим, какой будет ответ, на каком уровне этот будет ответ, и будет ли этот ответ, или это все сейчас, значит, история потеряет медийность как таковую, потому что, например, вопрос решится абсолютно спокойно где-нибудь там, там за столом или там за звонком, ну, то есть все успокоятся. Посмотрим. Мне неизвестно, как они отдыхают и где, пишет Владислав. И мне, Владислав, тоже неизвестно, как и кто где отдыхает. Но есть люди, которые говорят, давно всем известно. И дальше они говорят все, что им кажется правильным там. Ну, или действительно им известно. Не исключено. Мне неизвестно. Сразу хочу сказать, мне неизвестно положение никого в пространстве. Я не Google и не отслеживаю перемещение людей. Вот. У меня ничего такого нет. Так вот, если только человек сам публикует фотографии в Инстаграм, говорит, я здесь, тогда говорю, он, наверное, там. Вот все. А больше ничего. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК бот Телеграм. Дим Студио говорит, и мне тоже ничего не известно. И правильно, и правильно. Я ничего не знаю. И ничего не видел, и, значит, ничего никому не скажу. Не, ну правда, откуда нам может быть это известно? Мы что, какие-то спецслужбы с вами возглавляем или что? Ну так вот, по публикациям где-то, если кто-то что-то выкладывает. Канцлер Австрии призвал допустить спутник на рынок Евросоюза. Себастьян Курц настаивает, чтобы регистрация после проверки безопасности российской вакцины прошла как можно быстрее. Я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше. Цитирует его ТАСС. Курц добавил, что для Австрии получение российского препарата вполне реально. Накануне в Еврокомиссии заявили, что оснований сомневаться в эффективности спутника ВИ нет, и российскую вакцину необходимо производить в ЕС. Интересная история развернулась с, по-моему, с лидером Танзании, если я не ошибаюсь, бывшим. Почему бывшим? Потому что он умер. Вот. Накануне. Умер президент Танзании Джон Магуфули, и вот по разным источникам говорят, что он серьезно болел. И самое, наверное, здесь важное упомянуть, что болел он, по-моему, все-таки коронавирусом. Если я не ошибаюсь. Во всяком случае, об этом сейчас говорят, и говорят достаточно открыто. При этом сам он, будучи еще живым, всячески игнорировал ковид, отрицал существование ковида в стране. Местный Минздрав заявлял, что вакцины они закупать не будут. Более того, Магуфули говорил, что, значит, нужно, нельзя вакцинироваться, потому что белые люди могут на черных людях испытывать какие-то препараты. Призывал 3 дня молиться, если я не ошибаюсь. Ну, то есть молиться призывал, чтобы не было коронавируса. Ну, в общем, все очень сильно похоже на тех наших слушателей, некоторой частью они есть, которые все время, даже сейчас, рассказывают, что коронавируса нет, или он не так опасен, это обычный грипп, и очень боятся прививаться, и считают, что их чипируют. Вы представляете, в некоторых странах были, потому что он сам теперь умер от коронавируса, люди, возглавлявшие, собственно, эти страны. Это были лидеры этих стран. Вот. То есть бывает ситуация, конечно, и хуже, чем с Джо Байденом. Бывает, что вот так. Отрицал медицинскую мафию, пишет Алекс Викинг. Ну, вот Алекс Викинг тоже когда-нибудь умрет, наверное, от коронавируса, не дай бог. Я желаю вам здоровья, Алекс. Но вы вот как раз как Магуфули, вы как танзанийский лидер. Вы молодец в этом смысле. Может быть, кстати, я не знаю, Алекс, вам подумать над тем, чтобы как бы претендовать на лидерство в государстве в этом. Нескольким знакомым в Питере отменили запись на прививку. Не хватает, пишет Смекаеш. Не знаю. Вы мне уже скажите, почему им отменили. Как им это объяснили? Какая была прививка и почему она отменена? Так, 7373948, телефон прямого эфира. Все мы неожиданно смертны, пишет Владислав, да. Говорит за вакцину, но плевать через левое плечо. Лукашенко не умер же, пишет Андрей. Лукашенко, я думаю, переживет нас всех, в том числе и Алекса Викинга и меня, и вообще. Мне кажется, Александр Григорьевич бессмертный. Во всяком случае, я ему желаю крепкого здоровья. Вот если кто-нибудь меня спросит, желаю ли я кому-нибудь смерти, я вам скажу, кому. Террористам. Все. Остальным всем я, значит, желаю крепкого... А, педофилам еще, извините. Маньякам всяким грязным. Ну, сдохнут все. А всем остальным я желаю крепкого здоровья. Хоть вы мне, может быть, и в большинстве своем все и не нравитесь. Потому что, ну, по разным причинам. Например, не включаете поворотник. Я бы, наверное, очень сильно задумался, будь я лидером Танзании или какого-то другого государства. Я бы, наверное, задумался над тем, чтобы расстреливать людей, не включающих поворотники. Но во мне все время вот этот дуализм, да, борьба, что это, дихотомия? Ну, я не знаю, какие-то странные слова. Короче, борьба двух гудошников внутри. Один добрый, а один очень разъяренный и злой. Побеждает добрый. В итоге я считаю, что мир спасет любовь, красота и Бог. Все, значит, вот других вариантов у нас нет. 7373948. Да-да-да, пожалуйста.
Доброе утро, Сергей.
Да,
Москва.
Пожалуйста. Да.
Две темы. Ковид и поворотники. Хотел свое мнение выразить. Но что касается ковида, иногда, конечно, даже возникает такое, ну, конечно, неприятное для человека чувство злорадства, когда заболевает и тяжело переносит, или там, может быть, даже происходит фатальный исход с тем человеком, который это просто отрицал, придумывал там какие-то заговоры, придумал чипирование. То есть для меня, ну, конечно, это неправильно. Но если человек идиот, то уже ничего с этим не сделаешь. Я так понимаю. А вот с другой стороны, когда начинают говорить, что у нас это безумное достижение, вчера мне, конечно, я вчера, ну, в качестве фона слушал вашего... радиостанцию, и там наша...
Ну, вы вот, кстати, давайте не в качестве фона в следующий раз. Как бы...
Хорошо. Руководитель РТ. РТ вчера, ваш гость, она сказала такую фразу, у меня вообще просто...
Позавчера вы имеете в виду Маргариту Симоньян, да?
Да, позавчера. Позавчера она сказала...
Сравнила с полетом Гагарина.
Нет, это вообще, ну, для меня это до какого уровня мы упали?
Почему?
Ну, сравнить... создание вакцины, которые эти вакцины создавались десятками и сотнями в Советском Союзе, предполагая, что такие заболевания могут происходить. Это я сравнить это с полетом Гагарина, ну, может быть, в ее устах это звучит нормально. Но для меня, конечно, это...
Вам это кажется странным. Ну, смотрите, в каком смысле я, например, согласен, да, с заявлением Маргариты Симоньян? Сейчас объясню, спасибо. Коротко просто скажу. Невероятно важной вехой, да, вот этой вот этапом в истории человечества был полет первого человека в космос, Юрия Гагарина. Но и спасение человечества от заболеваний, это тоже очень важно. И когда, например, мы, мамы, очевидно, сделали хорошую вакцину, мы же доказали, что мы в техническом смысле, да, вот в смысле науки, в смысле тех самых вакцин, мы... большие молодцы, все, у нас есть хорошие умные люди, которые умеют это делать, у нас есть великолепные специалисты, да, у них не такие там, может быть, высокие зарплаты, как где-нибудь за рубежом, вот, но эти люди работают, эти люди, ну, умнички, да, они золотыми головами, руками, у них все правильно сделано, все те, кто говорил, что у нас нет таких людей и там вакцину мы не сделаем, они, мне кажется, должны извиниться, ну, прямую они должны извиниться, они должны принести извинения вот конкретно тем, кто эту вакцину делал. Они должны выйти где-нибудь там, ну, кто-то в Твиттер где-нибудь напишет, кто-то еще где-то. Простите, пожалуйста, потому что мы, правда, не верили в вас, а теперь верим, вы молодцы. То есть это очень хорошо, почему, и это очень важно для нас, и почему можно в этом смысле сравнивать с полетом Гагарина. Тогда мы показали всему миру, что мы первые, мы лучшие в конкретной сфере, да, в космической, мы первые. Это, ну, это навсегда в истории, хотя историю сейчас переписывают, но первый человек в космосе – это был советский человек, русский человек, наш Юрий Алексеевич, да? И также и здесь, мы первые, хотя, казалось бы, уже многие нас списали со счетов, и многие к нам уже относились как к стране, у которой ничего никогда не получится, и даже внутри страны есть люди, и их не так мало, как могло бы показаться или как бы хотелось, в том смысле, я взгляды имею в виду, разделяющие взгляды вот такие, упаднические, которые говорят, что у нас ничего не может получиться. Нет, может, на самом высоком уровне, и мы это доказываем. И в этом смысле для нас это не менее важно, чем даже вот, да, полет Гагарина в космос в современной России. Для современной России. Показать, что мы технически способны, что мы способны умственно, что мы способны, ну, мы государство первого ряда. Можем делать хорошую вакцину, мы можем делать там гиперзвук, мы можем делать удивительные разные вещи инженерные. У нас все есть. У нас, по сути, нет только, и это самое смешное, наверное, ну, вы все согласитесь, денег. У нас нет денег. Ну, таких больших, как, например, есть у американцев. Вот это наш прокол, это наша проблема. У нас нет столько денег. Если бы у нас было столько денег, наверное, мы бы добились еще больших результатов, правильно? Но если бы не расслабились, конечно, да, когда много денег, тяжело себя как-то мотивировать. Вот какое сравнение. Здравствуйте, уважаемый ведущий, пишет мне Евгений. Что за странная политика ведения передачи? Так-так. Вы новости, что ли, из интернета читаете? А сами ни на что уже не способны? С уважением, Евгений. Евгений, видимо, первый раз слушает передачу, а когда человек первый раз слушает, он может не понимать каких-то вещей, и я готов, Евгений, вам ответить совершенно по-дружески, и я думаю, что это будет правильно. А вдруг кто-то тоже задается таким вопросом? Отвечаю коротко. Сейчас, конечно же, все уже давно берут новости из интернета. Более того, наша, например, радиостанция, а у нас есть информслужба, тоже пишет все новости и выкладывает их в интернет. И так делают все каналы, радиостанции, газеты и остальные. Кто так не делает, того, считайте, вы и не слышите нигде, и не читаете, и просто вы о них не знаете. Значит, все новости берутся из интернета. Я беру новости не просто из интернета, когда где-то в комментариях кто что-то написал, а новости с конкретной ссылкой. То есть это пишет такое-то издание, это пишет такое-то издание, или там группа изданий, или официальное заявление, или интервью официального лица. То есть это абсолютно подтвержденная информация. Я не выдумываю на ходу. Придумать новость, я вам рассказываю. Журналисты не имеют права придумывать новость. Вообще, в принципе. Это писатель может придумывать что угодно. Он потому что писатель. Журналист должен отталкиваться от того, что свершилось. Конкретная, как говорится, реальная ситуация. Вот это так как-то в учебниках у нас описано. Например, учебник Лазутиной можете открыть по журналистике, да, и там будет написано «конкретная реальная ситуация». Вот конкретная реальная, все. Если она не конкретная и нереальная, и не ситуация вовсе, то тогда мы и говорить не можем ни о чем. Вот примерно так я вам, значит, объясняю то, что сейчас происходит. Вот. Скорее не из интернета, а over интернет, пишет Итао Джет. А где еще брать новости? Самому придумывать это вообще статья, пишет Владислав. Ну да. Чукчи не писатель, Чукчи читатель, пишет Григорий. Тут типа того. 7373948, телефон прямой эфир. Но на самом деле я понимаю, что люди некоторые могут задаваться этими вопросами. Плюс вы знаете, что мы в этом смысле преисполнены интерактивом, в отличие от всех других коллег с других радиостанций. Мы напрямую говорим, ну, во всяком случае, я с вами. И это может быть необычно для людей, хотя мы это делаем уже очень много лет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, у меня один вопросик, как бы, да, и одно высказывание. По поводу вот этого лидера, как эта страна называется, африканская? Называется?
Вроде Танзания.
Танзания. Вы знаете, я думаю, все-таки это заговор. Он умер не просто так. И я думаю, что Анна Чапман разберется и нам об этом расскажет, что там на самом деле произошло. И мы вот
пары... Ну, это как сарказм увидим. Сейчас вы или что?
Да, ну, конечно, как шутка, да, ну. Конечно, как шутка. Отрицать невозможно то, что происходит, и, ну, как, если уж на таком высоком уровне, как бы, люди умирают и не могут им помочь.
Ну, и они и сами себе такое ощущение не хотели помогать. Вот
не
это...
хотели, не, да. Не хотели, да, и вот если человек не верит, как ему объяснить, он же на самом верху находится, он же думает, что я все знаю, я до сюда дошел, значит, я самый умный. Угу. Вот, и поэтому что-то ему объяснить, это очень сложно, когда на таком высоком уровне люди готовы слышать, это верх совершенства, мне кажется. Ну, скорее всего, когда люди поднимаются вот куда-то там вот в небеса, и они уже ничего не слышат и никого не видят, ну, у меня такое ощущение. Значит, и вот по поводу вот чеченских силовиков, я не понимаю, а что непонятного? И я думаю, что «Новой газете» прям вот впрямую сказали, что с ними будет. И они, самое страшное, что они это сделают, понимаете, кто-то один из них это сделает. И вот что сейчас будет происходить, это, конечно, очень такая ситуация, как это все будет разруливаться. Остановится ли «Новая газета», не знаю, пересмотрит ли свой взгляд как-то, да, будет ли подбирать выражения?
Да вряд ли. Я вот, насколько знаю, ну, слежу за историей этого издания и вообще манерой, так скажем, они, ну, такие тоже. Довольно бесстрашные. Ну,
может, это все печально закончится, и, скорее всего, закончится, потому что там ребята с другой стороны, они держат слово. Вот в чем дело, понимаете?
Понятно, но они спасибо. Они не сказали ничего конкретного, да? Но все сразу восприняли это как угрозу, и угрозу, в принципе, жизни, да? Вот я, во всяком случае, смотрю сейчас по тем радиослушателям, которые высказываются, пишут и еще что-то. Посмотрим, что имеется в виду, да? И как эта вот ситуация будет, так скажем, разруливаться. Ну, действительно, у нас вот, так скажем, некоторые средства массовой информации, я здесь не буду придираться там к «Новой газете» конкретно, они какое-то невероятное вот такое вот интерес испытывают именно к северокавказским республикам. У них прямо это что-то с чем-то. И довольно, ну, я могу сказать, часто... Но бывает такое, что вот у них возникают какие-то такие информационно, во всяком случае, конфликтные ситуации. А бывали истории и посерьезнее, если заглянуть туда, в начало 2000-х, да, или, может быть, 90-е годы. А, деньги есть, еще бы бесплатно автобусы не раздать в Никарагуа, нашлось бы и на разработке вакцины, на полет на Марс, пишет Дмитрий Краснов. Дмитрий, я знаю этот ход. Из разряда лучше бы там раздали сюда или перевели туда. Ну, давайте говорить так. Деньги у нас, конечно, есть. Но у американцев, вы понимаете, денег намного больше, чем у нас. Ну, например, вы можете посмотреть их военный бюджет и наш военный бюджет. То есть вы можете просто... Это очень легко делается. Вы заходите в интернет и изучаете вопрос. То есть у них примерно оборонный бюджет в 15 раз больше, чем у нас. В 15. То есть у них очень много денег. И они пока не на Марсе. Обратите, пожалуйста, на это свое самое пристальное внимание, американцы, да? Если следовать вашей логике, что если бы мы там куда-нибудь не посылали бы автобусы или там еще чего-нибудь не делали, и у нас бы все было, и мы были бы на Марсе, американцы уже бы были бы на Юпитере. Но почему-то Соединенные Штаты Америки поставляют оружие в разные страны. Почему-то они занимаются проблемами, которые вообще на других континентах. Ну, как бы занимаются проблемами или создают эти проблемы на этих континентах. Почему-то им до всего есть дело. Почему-то они тратят огромные средства на свою армию. Какие-то запредельные абсолютно деньги. Ну, просто космические. Мы представить себе не можем, что это за деньги такие они тратят. Вот, они все это делают. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И они до сих пор не на Марсе. Они даже до сих пор не на Луне. То есть это, может быть, удивительно звучит, но да, американцы, ну, например, я не отношусь к тем людям, которые отрицают, что американцы были на Марсе, я вот в этом смысле ориентируюсь на то, что говорят наши космонавты. Вроде бы наши космонавты, у них консолидированное мнение, да, американцы были, окей, хорошо, раз наши космонавты говорят, что так, значит так, я нашим верю. Хотя вот многие специалисты утверждают, что да нет, все-таки американцев не было. Это отдельная конспирологическая тема. Об этом говорить смысла нет. То есть американцы пока еще, вот, ну, во всяком случае, в 21 веке, не на Луне даже. Вот. Поэтому, если даже мы не будем тратить ни на что вообще ни на что, если мы вот прям сделаем все, как вы скажете, Дмитрий, да? Дмитрий, по-моему, писал, то это совершенно не гарантирует того, что мы завтра будем там на Марсе или где, или что там мы будем делать. Куда же там написали? Что-то я пропустил. Куда? Улетело ваше сообщение. Простите, много сообщений других. То есть это совершенно ничего никак вообще не гарантирует. Как бы это странно ни звучало. Пока я вижу следующую вещь. И основываюсь я на том, что делают другие страны. У кого сильная армия и сильная экономика, тот и молодец. У кого сильная экономика и нет сильной армии, тот молодец, конечно, но все равно слушает того, у кого сильная экономика и сильная армия. Потому что армия – это тоже аргумент. Это аргумент. Силовой. У кого только армия и нет экономики нормальной – тут, конечно, тоже молодец, но приходится делать скидку и, так скажем, все-таки каким-то образом подстраиваться под тех, пытаться, да, хотя там сопротивляешься, но тем не менее приходится учитывать и очень серьезно учитывать интересы стран, у которых большая экономика и большая армия. Вот и все. То есть сила того или иного государства в современном мире держится на двух столпах. Ну, вообще на трех, ну вот два главных, они такие традиционные, старые, да? Золото, булат. Сейчас еще, ну, то есть, оружие и деньги. И сейчас еще добавилась информация. Ну, век информации, 21 век, сами понимаете. Все, вот три столпа. У кого они в руках, тот и молодец. У кого нет их в руках, тот и проиграл. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем наш утренний разговор. 5 баллов пробки в Москве, евро 88.05, доллар 73.56, нефть Brent 67.74 и пара биткоин-доллар 58 810 долларов 37 центов за один биткоин. Смотрите, сегодня 7 лет, правильно же я считаю, с момента... возвращение Крыма домой. Ровно 7 лет. Да, и по этому поводу будут какие-то торжественные мероприятия в Крыму, насколько я понимаю. Там некоторые недовольны тем, что вроде бы нарушаются санитарные нормы какие-то. Ну, посмотрим, как это все будет организовано. Из этого будем уже делать какие-то выводы, во всяком случае. Там посмотрим. Но саму тему можно было бы обсудить, как мне кажется. Да, мы уже начинали этот разговор, понятно, 16 числа. Потому что 16 числа было 7 лет момента вот этого референдума о статусе Крыма, на котором больше 96% жителей Крыма проголосовали за то, чтобы объединиться с своей родиной. Вот. И, в общем-то, это решение было одобрено. И вот 18 числа, 18 марта 2014 года были подписаны документы, которые, в общем-то, закрепили это решение крымчан, которое они приняли на референдуме. Россия, да, континентальная, согласилась с решением крымчан и с распростертыми объятиями приняла обратно их домой. Вместе, естественно, с Крымским полуостровом, что логично. Потому что Асгард, где асгардцы, да? Россия там, где русские. Такая вот простая логика. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Недобрый, говорит, Путин убийца, я что-то пропустил. Ну, вы пропустили закидоны Джо Байдена. Он решил говорить странным языком, отказаться от дипломатии и шокировать журналистов и всех остальных в мире. Что будет после этого, никто пока не знает. Ну, я думаю, что в Кремле должны найти какой-нибудь элегантный выход из ситуации. Посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Насчет Байдена.
Да нет, Байдена мы уже обсудили, простите. Сейчас про Крым.
Про Крым.
Вы не готовы? Я понял. 7373948. Тем не менее, хорошего вам дня. Если что, вдруг можете звонить в любой момент. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Пожалуйста.
Всех поздравляю.
Спасибо.
Ничего здесь нельзя сказать, кроме как всех поздравляю, надеемся, вернем все остальное.
Ну, мне спросить вас, как вы думаете, что остальное-то? Как
вы же сами сказали, Асгард там, где Асгард.
Я понял, спасибо большое. Как по мне, так пусть Крым был бы и дальше украинским, пишет Строгинский. Вот, ну, есть такие люди, правда. Но зато доллар по 35. Строгинский, странная привязка у вас. Доллар-то у нас... не по 35, не потому что Крым наш или не наш. Доллар-то у нас по 35, потому что у нас в определенный момент наши экономисты решили, что надо отвязать рубль от доллара, и они его отвязали. Более того, у меня есть такое внутреннее ощущение, и потом, кстати, оно в какой-то степени подтвердилось уголовными делами против некоторых людей, и потерей должностей этими людьми, что когда у нас шла история с отвязкой рубля, некоторые люди, не очень хорошие, вот, обладавшие инсайдом, то есть такой информацией о том, что это будет происходить, они воспользовались ситуацией и заработали на этом деньги. Вот есть у меня такое ощущение. Это были очень серьезные люди. Я думаю, что это были даже люди из правительства. И я думаю, что эти люди из правительства сейчас уже даже и не в правительстве. И я думаю, что некоторые из этих людей из этого правительства даже сидят в тюрьме. Какое-то у меня такое есть предположение. Это не подтверждено фактами, но это подтверждается определенной логикой того, что происходило. Я помню, как тогда сразу, ну, это не сразу было, это было чуть позже, да, вот отвязывали рубль. Я помню, как тогда выходили люди разные, причем на очень высоких должностях, и говорили очень странные вещи, по сути, играя против своей национальной валюты, против своей национальной экономики, против своего государства. Они абсолютно такую истерику устраивали. Ну, не сами, они говорили не истерично, но они способствовали вот нагнетанию этой истерии в обществе, криком о том, что нужно покупать срочно по 10 телевизоров, потому что потом мы телевизор купить никак не сможем. Вот. Я помню, были заявления про то, что дальше будет прямо еще падение, еще и еще. И я помню, как люди просто сметали все с прилавков, потому что, ну, какие-то странные заявления звучали у нас от околоправительственных кругов, то есть от этих людей. И у меня вот все-таки сложилось ощущение, что эти люди, ну, не просто так это делали. Вот. И лезли поперек батьки в пекло, как говорится. Я думаю, что они на этом заработали хорошо. Вот и все. И многие, заработав хорошо, в итоге сейчас находятся в очень плачевном положении, потому что я так понимаю, что это не только я понял. Это поняли и все остальные. Вообще, объективности ради, я ситуацию воспринимаю следующим образом. Крымчане своим референдумом, армия своей поддержкой и недопущением негодяев, которые хотели дестабилизировать Крым и издеваться там над людьми, выиграли, а экономисты своими странными решениями, заявлениями и прочим, ну, можно сказать, в какой-то степени обнулили ту радость, которую испытывал наш народ в 2014 году. А только давайте не будем врать друг другу, радость была зашкаливающая. То есть я это прекрасно помню, все голосования на радио, я прекрасно помню реакцию. Да, были люди, которые были этим страшно недовольны, но в большинстве своем, в подавляющем, все были очень радостные, всем эта идея очень понравилась, и всем вообще это действие понравилось. И, собственно говоря, я прихожу к выводу, что вот именно эта история потом и была увязана, экономическая, с политической. И родилась вот эта вот связка «Зато Крым наш». То есть это уже, я уже не знаю, кто конкретно породил ее, да, вот эту фразу, но она вот прочно засела в мозгах людей, что якобы экономическое положение такое, потому что Крым наш. На мой взгляд, это совершенно разные две темы, и их связь, ну, она иллюзорна, абсолютно эфемерна, она выдумана. Для того, чтобы в людях рождалась следующая мысль. А если вот будет там или был бы, наверное, мы бы лучше бы... Нет, я считаю, что лучше бы не было бы в экономическом смысле. М-м-м. Разные истории. Но очень красиво получается некоторым людям удобно прикрыть свой зад. Просто понимаете, да? Вот. Это не мы рушили там экономику, это не мы играли себе на карман, а не в интересах государства. Это потому, что вы все захотели объединиться. Значит, и были, мол, наказаны. Ну, понятно, понятно. Ну, желаю вам всем, кто так сделал и заработал на этом, значит, сидеть в тюрьме и не выходить оттуда никогда. Ну, ладно, когда-нибудь выйти, но тем не менее... А как же казахи в Оренбург приехали и все скупили, курс тенге к рублю тоже? Это потом было, Андрей. Некоторые не понимают, что если бы Крым остался украинский, то сейчас бы миллиарды долларов уходили бы ежегодно Украине. Я о туристах, еще и скидки на газ, и плата за флот, и еще много чего есть. Да не было бы там флота уже, Михаил нашего, да и все. Все гораздо проще. Черное море уже практически нами бы не контролировалось. И все. И точка на этом. И мы бы были бы уже гораздо менее значимыми в этом регионе. А этот регион для нас был всегда одним из самых важных, приоритетных, необходимых. Просто с точки зрения нашей безопасности даже. Безопасности всего нашего государства, безопасности наших людей, вас, меня, всех остальных. Вы хотите сказать, что станции не повлияли на рубль? Станции? Простите, Константин, я не понял. Это у вас либо автозамена, либо я не понимаю. Квартиры этажами скупали, пишет Григорий. Было и такое. Загадками говорите, пишет Киткат. Ну, стараюсь говорить как можно более ясно. Если уж сильно загадочно звучу, ну... Прошу прощения. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да, пожалуйста.
Сегодня прошло ровно 7 лет нашего первого разговора. Звонил вам именно 18 марта.
Угу.
Что могу сказать? Разговаривал с крымчанами каждый год. Вы даже не поверите, где.
Не поверю.
В Турции.
Это интересно.
Вот. Ну, в принципе, все довольны, но довольны, я так понял, в основном их недовольство было в чем? В том, что они не привыкли платить налоги.
Ну, это да. Не привыкли платить налоги, не привыкли, значит, жить с кадастром. Они привыкли строить, где хотят и как хотят.
Ну,
это понятно, да, да.
Вот, в общем, так. Спасибо.
Да, спасибо. Хорошо. И вам. Я прекрасно понимаю, да, спасибо. У меня просто, я же говорю, друг живет в Крыму. Он вообще не крымский, он из Оренбургской области. Он сейчас живет в Крыму, у него жена там. Собственно, он вместе с женой, она тогда его была подругой, переехал в Крым. Почему? Она вот работала как раз-таки вот в кадастры, вот эти все дела. И мы разговаривали, туда приезжали в 2016 году, и... с друзьями, и вот она нам как раз рассказывала, что это просто какой-то мрак. Ну, то есть, это было какое-то гуляй-поле, непонятно кто, где, что вообще строит, кто что попало делает. Ну, то есть, это просто было такое место, где непонятно, какие законы, непонятно, как вообще что регулируется, и непонятно, как вообще люди это все, ну, как это все устроено. То есть, приходилось, по сути, с нуля это все создавать. Ну, это и понятно, то есть такого должного внимания, конечно, от Киева к Крыму никогда не было. Может быть, в силу того, что тот же самый Киев, наверное, всегда и понимал, что Крым в большей степени населен вот людьми такими пророссийски настроенными, то есть это же всегда все понимали. Это сейчас все делают вид, что это не так, мы не, нет, мы не понимали. Да понимали все прекрасно, просто понятно, вы не можете это признать в силу того, что если вы это признаете, получается, что вы как будто бы что-то неправильное сделали. Вы хотите сказать, что санкции не повлияли на рубль, пишет Константин. Я думаю, что санкции повлияли на рубль куда меньше, чем те люди, которые устраивали у нас истерию и играли против собственной экономики. Я думаю, что гораздо меньше они повлияли, да. Я так считаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, Павел Матища.
Да, пожалуйста, Павел.
Значит, что по поводу Крыма я бы хотел сказать, что да, конечно же, для нас это, ну, такое прям историческое событие, которому... Ну, я думаю, что большинство жителей России относятся положительно, и то, что это как бы исторически наша земля, и наши деды проливали там кровь, и Великая Отечественная война, ну, это все понятно.
Понятно.
И вот для жителей не Крыма, большинство, я думаю, что это безумно радостное событие. Но мне бы очень хотелось, чтобы вам в эфир позвонили кто-то сами жители Крыма. Я, к сожалению, не был там вот в тот момент, когда это стало уже российской территорией. Вот, но у меня были родственники, которые говорили, что на протяжении вот этих вот 7 лет отношение самих жителей Крыма к этому событию немножечко стало как бы меняться. Объясню почему. То есть сначала, конечно, это была какая-то эйфория, да, это присоединение к России, это то, что они всегда очень хотели, но потом... Если мы не говорим там о какой-то верхушке, элите, да, которая, в принципе, мне кажется, все равно в Крыму они, вернее, в Украине они или в России, они, знаете, перестроятся, переобуются очень быстро. Вот. А самих простых людях, которые, например, условно говорю, сидел там дядя Петя, да, на берегу и продавал там, у него были какой-то палаточка, да, а потом, когда они вступили в Россию, пришли
не по закону люди, палаточка.
Да, и сказали, что, слушай, тут палаточки твоей не будет, а сейчас будет стоять гостиница, да. И вот у этого дяди Пети интересно сейчас спросить, Вот хорошо ли ему сейчас в России или не очень, понимаете? Потому что, мне кажется, на бытовом уровне, это как в том известном анекдоте, да, про дедушку, которую спрашивают, где ему хорошо жилось, там, при царе или при Советском Союзе. И он говорит, да, конечно, при царе, потому что мне молодой был, меня бабы любили, понимаете? Вот так же, может быть, и с дядей Петей.
Нет, я думаю, что, во-первых, вот ровно как вы говорите, так и будет. Вот в том смысле, спасибо большое, что такие люди скажут, да, мне там стало хуже, потому что у меня была палатка, а теперь палатки нет. Слушайте, вот в Москве у нас везде стояли эти палатки. Торговали люди носками, трусами прямо в центре Москвы. Это было вот совершенно недавно. В итоге московские власти, а это вообще сердце нашей родины, да, это наша столица, это лицо нашего государства, Москва. Вот. Московские власти приняли решение вот эти палатки посносить. Сколько было истерик? Сколько было истерик. Это просто люди валялись в такой, ну, прямо тут били руками по полу, валяясь на этом полу как раз. Это просто была истерия. Ну, слушайте, вам мало того, что назвали, вот когда эти все ларьки сносили, да, и какие-то незаконные постройки, это назвали, кстати, это сделали оппозиционные СМИ, я точно знаю, «Ночь длинных ковшей». Чтобы понимать предельно, вы для этого должны просто зайти в интернет и набрать «Ночь длинных ножей», если кто не знает, да? И вы поймете, с чем проводили аналогию. Ну, то есть, вообще сумасшествие абсолютное. То есть, навести порядок административный, сделать так, чтобы не было непонятных каких-то построек, на которых люди там все карманы набивают, незаконно когда-то там, какими-то странными методами получены эти постройки. Сделать город красивым, это оказывается, ну, чуть ли не фашизм, вот понимаете. Да, ясно, мелкое предпринимательство, средние руки предприниматели, которые когда-то где-то как-то там исхитрились, кому-то где-то замазали, как-то получили разрешение, оно, в общем, ничему не соответствует, и построили что-то пожарно-небезопасное, там, и санитарно-небезопасное, и со всех сторон вообще неправильно, и быть этого не должно. Они, конечно, недовольны, это удар по их кошельку, но это очевидная вещь. Ну, а довольны ли, скажем, бюджетники, может быть, да? Может быть, довольны те люди, которые получили новую дорогу? Может быть, довольны те люди, которые получили новый мост? Может быть, довольны те люди, которые наконец-то там видят, что потихонечку начинают вот эти вот незаконные постройки с самозахватом берега убирать в Крыму? Ну, я думаю, что они уже должны быть довольны. Им уже становится как-то интереснее. А так я сам по Крыму, говорю, в 16-м году ездил, и на разных людей я там попадал. Понимаете, на разных. Например, пьяный конюх там был. Пьяный конюх мне сказал. Пьяный конюх был. Вот, он просто вот фотографируешься на коне. И вот он вот натурально говорил, что ему не нравятся москвичи. Мне. Вот он пьяный был, он мне говорил, вы приехали из своей Москвы. Ба-ба-ба-ба-ба. Был какой-то мужик, который, я говорю, что-то такие пельмени дорогие. И он мне лекцию читал о том, что он сам выращивает свиней, сам их забивает, у него пельмени натуральные, а мы едим всякую дрянь, и если не нравится, уходите. Ну, пришлось уйти, потому что, ну, что это слушать, этот бредятину, правда? Ты поесть пришел. Просто, ну, сказал, ну, что-то дорого, может, что, подешевле есть. И тут вдруг тебе начинают вот это вот все рассказывать. Ну, вот два случая у меня было. А так я много с какими людьми разговаривал, контактировал. Все вообще абсолютно было нормально. Хочешь квартира, пожалуйста. Хочешь домик, пожалуйста. Хочешь гостиница, пожалуйста. Общаешься, ходишь, отдыхаешь. Более того, украинцы там были, я имею в виду, да, вот там с территории центральной Украины. С Днепра там были люди, вот сейчас Днепр называется так-то, Днепропетровск вроде, был всегда. Не было никаких проблем в общении, не было. Вот вообще не было, и все. Все было нормально абсолютно. Это 16-й год, это уже после 14-го, как вы понимаете, да, если кто-то не может вот эту причинно-следственную связь восстановить в голове, вот тут я объясняю совсем так досконально. Я когда ездил в Крым в 16-м, половина города с московскими номерами была, только минус, что инфраструктура плохая. Да, это вот самое главное, над чем, как мне кажется, надо работать в Крыму, инфраструктура. Но если будут стоять палаточки, если будут самострои стоять из известной субстанции палок, какая это инфраструктура? Конечно, инфраструктура, она иначе строится, она иначе создается. Ну, то есть вы, например, смотрите, как выглядит без обид. Ялта прекрасное место, мне очень понравилось. Мне кажется, это самое лучшее место, которое есть в Крыму, во всяком случае, для меня, для моего характера и для моих каких-то запросов. Вот, мне Ялта понравилась. Но Сочи, ну, нельзя сравнить на данный момент. Инфраструктура – это инфраструктура. Она вот так создается. Всякое непотребное сносится, убирается. Да, это в определенном смысле интересы людей затрагивает. Тех, которые вот понастроили. Не пойми чего, не пойми как, не пойми каким документом, не пойми когда. Да, и это им портит настроение. Но в большинстве своем, там, людям, например, работающим в бюджетных сферах, а их большинство... От этого только приятнее, лучше, чище и красивее. И они вряд ли по этому поводу будут сильно убиваться. Да, но это вот ущемляет таких вот там предпринимателей, например. Я торгую клубнику, вырученную своими собственными руками, а за взятки не то, что зятя, родную дочь сотру в порошок, пишет Маргадон. На Рождество хотел полететь в Крым, место в гостинице есть, а самолетов нет, пишет Григорий. Ковид, Григорий, ковид. Сильно нас в этом смысле он ограничил. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений. Знаете, я вот не был ни в советском Крыму, ни в украинском. Первый раз попал в Крым, уже когда он стал российским.
Я был в Крыму и в 2005 году еще.
Да, я вот попал, ну, прям первый раз после вот русской весны, когда он стал уже российским, да? Вот у меня впечатление, как будто я попал в 90-е.
Ну, да.
Домострой, как вы говорите, дендрофекальные эти постройки.
А как вы хорошо придумали, это вы придумали? Или где-то?
Нет, я украл из фильма.
Здорово, я забираю, спасибо большое. Дендрофекальные, это здорово, да.
Да, да. Классный эфемизм. Вот, всякие ларьки нелепые, не пойми где. И по поводу отношений, вот так же там и с таксистами общался, и с, скажем так, собеседниками по работе, то, что ездил, встречался, да, очень мнение разное. И, в принципе, как и в 90-е. Те, кто злоупотреблял на этом беззаконии, они с этого получали, ну, определенные это выгоды, и им, конечно, прежний порядок или беспорядок, если совсем быть точным, да, конечно, был, ну, более предпочтительным.
Ну, конечно,
да.
Ну, ты деньги зарабатываешь. Я понимаю, конечно. Когда по кошельку что-то бьет, это очень болезненная история. Да. Конечно.
А те, кто, как бы, кому все-таки хотелось жить в системе, в порядке, чтобы все там законы работали, правила работали и так далее, да, конечно же, их прежняя история не очень устраивало, и новый порядок или там перспектива их, скажем так, появления, она, ну, наверное, выглядела более интересным, да? Вот, то есть мнение, конечно, как всегда, есть за, есть против, здесь, ну, наверное, время все расставит на свои места, там, ну, кто-то там как-то покритит, поворчит, и, в принципе, ну, примут новые правила игры,
ну, как
и
есть, да.
Новая
да.
система, да.
Ну, все, да, ну, вот в этом смысле, спасибо вам большое, да, особенно за эвфемизм про дендрофекальные постройки. В этом смысле, почему жители России так восхищаются Москвой? Правда, они восхищаются? Ну, они могут не восхищаться москвичами, типа, вы там зажрались в Москве. Москва очень красивый город. Почему? Ну, потому что вот есть определенные правила. И эти правила надо соблюдать. Почему, когда мы приезжаем в Европу, мы восхищаемся европейскими городами некоторыми, не всеми? Обычно, кстати, не столицами. Столицы грязные у них. Потому что есть правила. Определенного цвета забор, определенной высоты забор, определенные цвета рама оконная. Да, определенное же место для вашего кондиционера, а не там, где вы его захотели повесить, на фасадной части здания. Все определено, все расписано, все четко регламентировано, и за этот регламент ты не выйдешь. И вот Димока пишет, этим наша варварская страна отличается от цивилизованных стран, вот обратите внимание. Палатку надо выкупать у предпринимателя, а не забирать и сносить. Димока, возьмите билет в Вашингтон, когда это будет можно, и где-нибудь перед Капитолием найдите лужайку, вам какая-нибудь понравится, и начните разбивать ларек и что-то там продавать, палатку, и продавайте. Я посмотрю, как у вас американское правительство будет выкупать этот ларек. Мне будет очень интересно, правда, снимите на видео. Это наверняка будет невероятно увлекательно. Да? Это по поводу варварской или не варварской. Как раз-таки наше варварство, если честно, проявляется в нежелании следовать правилам иной раз. Когда ты едешь, например, даже по Москве, отъезжаешь от центра, где-нибудь по Дмитровке или по другим направлениям, это особо не важно, и видишь здания фасадные, которые не пойми, как выглядят. Почему? Потому что, во-первых, кто как хочет на свой вкус стеклит балконы, кто-то вообще не стеклит, у кого-то висит тряпка, кто как хочет, тот такие окна и ставит, да, какие хочет. Кто как хочет, так и он закрепляет себе сплит-систему. В итоге ты едешь мимо зданий, которые настолько уродливые, насколько вообще может быть что-то уродливое из зданий. Все, никакой, никакой там, никакого ритма архитектурного, да, стиля или даже просто дисциплины нет вообще. Все, вот так и выглядят варварские страны на самом деле. Вот это и считается плохим, это нам и не нравится, нам нравится порядок. А порядок возможен только если есть нормы, и эти нормы соблюдаются довольно жестко. Поэтому нам нравятся страны, где, ну, не висят, вот понимаете, вот эти вот вентиляторы всякие разные и сплит-системы на фасадной части здания. Где вы это увидите, такие вещи? Где вы увидите странные вывески, грязь на улицах? Ну, вы увидите в странах, которые не очень-то хорошо дисциплинированы. Ну, например, где-нибудь в Юго-Восточной Азии вы это можете увидеть довольно активно. В Индии вы это можете увидеть. Где как попало, что попало, куда попало, сюда мусор, сюда вот здесь сидишь уже, ешь, здесь еще что-нибудь, здесь корова дохлая валяется, все ясно. Но нам-то нравится европейская история, а это все регламент, 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 дисциплина, дисциплина, дисциплина. Никаких ларьков, которые возводятся по собственному желанию из того, что ты хочешь, да, а не из того, как это определено, не бывает просто и все. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, март, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.06, доллар 73.49, нефть Brent 67.87 и пара биткоин-доллар 58 847 долларов 97 центов за один биткоин. Вот мы начали разговор с Крыма. Сегодня годовщина возвращения Крыма в родную гавань. 7 лет ровно, да, с 18 марта 2014 года прошло. Ну и как-то у нас разговор зашел про благоустройство. То есть вот самый главный вопрос – это инфраструктура. И дальше мы уже начали говорить и о других регионах, и вспоминать о Москве и прочее. И вот вы мне пишете по этому поводу, вам интересно, вы хотите обсуждать. Давайте, давайте продолжим этот разговор. Я вижу, что вы активно хотите вот принять участие. А что там с биткоином? Я только что сказал, что там с биткоином, С. Или у вас такой-то прикол, вы взяли биткоин и радуетесь, когда он растет, и, значит, ждете, что я буду по этому поводу печалиться. Смотрите, я его не покупал, не продавал. То есть я на нем не приобрел, не потерял, поэтому не туда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый.
Да, пожалуйста.
Ну, вы абсолютно правы, да, значит, в плане благоустройства, что оно требует жертв, и, к сожалению, к огромному сожалению, жертвами этого становится, как правило, малый бизнес,
да.
Не совсем малый бизнес.
Да, да.
Вот, и это, увы, очень печально.
Да.
Вот, и, а что касается Крыма, можно пару слов?
Да.
Вот, я был в Крыму, пару лет провел по работе, там, попеременно, 2 недели в Москве, 2 недели в Крыму, в Ялте, значит, в начале 2000-х, там, ну, где 2005-2007, угу. Вот, и было вот сейчас совсем недавно, значит, мы с женой весь Крым там по периметру объехали на машине, там, по одной ночи в каждом городе ночевали, вот. Места замечательные, красивые, да, спора нет. Но знаете, что бесит? Вот бесит некое лицемерие в том плане, что вроде бы мы гордо говорим, что Крым наш, но мы при этом закрываем глаза на то, что сотовая связь,
да, платит
роуминг, как за границей. Почему? Ведь это же наш Крым. Значит, мы все-таки боимся, то есть компании сотовые боятся международных санкций.
Да.
По той же причине нет сетевых супермаркетов.
Да, и банки
и
боятся.
И продукты стоят черт знает сколько.
Да, банки боятся.
Вот, вот я в этом, честно говоря, вижу некое лицемерие. Слишком громко мы пока кричим, что Крым наш.
Нет, он наш, все. Вопрос только в том, что, спасибо большое, есть проблемы. Например, с водоснабжением есть проблема, потому что Украина, вы знаете, перекрывает в Крым воду. И этот вопрос надо решать. И вот сегодня я даже видел новость о том, что вопрос этот будет вынесен в повестку ООН. Посмотрим, какой ответ дадут, потому что вот сейчас крымчане уже говорят по факту, что это, конечно, такой, значит, акт, ну, чуть ли не геноцида, и с этим можно согласиться, потому что люди остались без воды. Я понимаю, что Украина в этом смысле сейчас веселится, потому что, ну, хотели самостоятельности, ну, вот вам, держите, а воду вы где будете брать? Ну, ясно, понятно. Тоже позиция ясная. Плюс, конечно, эта позиция, она никогда и ни при каких обстоятельствах не будет играть на то, чтобы там крымчане каким-то образом вдруг разуверились в своей правоте, в своем выборе, который они сделали в 2014 году. Не знаю, зачем Киев отталкивает от себя крымчан. Наверное, никогда и не хотел к себе притянуть. Поэтому... К сожалению, в этом смысле страдают больше всего сами крымчане. Но я думаю, что и вопрос и этот будет решен. Я думаю, что будет решен. Ну да, но сложно. Всегда за свою правду, за свое право, за все то, что ты вот делаешь, приходится в определенном смысле, конечно же, бороться. И в том числе и вот, когда тебе даже воду могут отключить просто и все. Ну, брать у тебя, не дать тебе воды. Но тем ценнее будет эта победа, чем больше вот этих испытаний мы все вместе преодолеем. А я думаю, что мы преодолеем. Да, конечно, некоторая часть людей будет по этому поводу там устраивать стенания, они будут кричать, да. И будут обязательно люди, которые где-нибудь там на кухне за столом будут говорить, да отдайте назад. Ну, то есть, ну, просто люди не понимают и не рассматривают самих крымчан как людей, они к ним относятся как, ну, никак не относятся, они их не пытаются представить даже, что существуют люди, у них есть желания, эти желания совпали с большинством желания там, жителей России, и да, нам в каком-то смысле приходится быть стесненными обстоятельствами, которые потом были, да, появились и были порождены нашими решениями. Ну, зато это наши решения, зато это те обстоятельства, которые мы преодолеваем, хотя бы понимая, почему и зачем. Потому что нашему народу, нашему государству и каждому из нас иной раз приходится какие-то странные препоны в этой жизни проходить, даже не понимая, зачем. Ну, то есть вообще не понимая, что мне от этого. Да, а здесь все ясно. Здесь объединение народа расколотого. Хотелось бы, конечно, чтобы оно было масштабнее, это объединение. Но пока вот как есть, так и есть. И да, и это многим не нравится. Да, и многие будут это использовать в своих целях. И да, многие будут этому противодействовать. И да, может быть, в определенный момент те, кто противодействует, они будут казаться нам сильнее нас. Может быть, они в финансовом плане будут сильно богаче нас. Так оно на самом деле и есть. Ну и что? Ну и что теперь? Ну, давайте так честно. Мы не первое поколение в нашей стране, которое сталкивается с подобными трудностями. Раньше бывало и хуже. Вот. Лишь бы не было войны, а все остальное как бы мелочи, как мне кажется, да. Вторая проблема Крыма, то, что жители Крыма не могут выехать в страны Запада на отдых, учебу, лечению. Как можно исправить это положение, пишет Аркадий. Это очень сложный вопрос, об этом тоже уже говорят на самом высоком уровне, в том числе вот со стороны наших властей идут эти разговоры. Да, это проблема. Как ее решать? Непонятно. Пока не признают они эту историю, да, вот эти страны, куда можно выезжать, пока они не признают нашу правоту, наше право, пока они не поймут, что мы не отступимся ни при каких обстоятельствах. И даже когда они уже поймут, и они, я думаю, это поняли, что мы не отступимся, все равно понадобится время, чтобы они от нас отстали. Возможно, это 10 лет, не знаю, может 20, может 30, может 50, может никогда. Но это наш выбор. Ну, в смысле, мы понимаем, почему так происходит. А почему операторы сотовой связи в Крыму не отменят роуминг? Ведь они так или иначе наши, или у них они не наши, пишет Григорий. Григорий, мне видится правильным задавать эти вопросы все-таки самим операторам. Я предполагаю лишь, что они боятся санкций. Что если они что-нибудь подобное сделают, против них ведут санкции, и они там повалятся, эти операторы, вот и все. И не будет у них никакого бизнеса, и повалятся вот они на всей территории России и даже какого-то ближнего зарубежья, а не только в Крыму. Вот и все. Вот что они боятся. Они боятся, что их компании рухнут. Они боятся, что их бизнес будет разрушен. Бизнес есть бизнес, как бы нужно этот момент учитывать. Операторы имеют активы за рубежом, что тут непонятного, пишет Юч. Ну, вот в том числе и об этом тоже идет разговор. 7373948, телефон прямого эфира. Как бы смешно это ни звучало, но глобальная экономика, которая существует в мире, она может сколько угодно отрицать, что мы часть этой глобальной экономики, но вот смешно, но мы действительно часть этой глобальной экономики. Вот как ни крути, так произошло. Потому что мы, да, капиталистическая страна, да, вот у нас буржуазно-демократическая строй. Ну, а что еще? Вы скажете, нет, он там феодальный, вот это. Ну, это я знаю, это просто там желание разбрасываться словами некоторых людей. Я не про это, я про то, давайте так, капитализм просто говорить. Мы капитализм, они капитализм, все мы вместе капитализм. И борьба здесь идет не в плане идеологий, там, и социальных каких-то формаций. Нет, она здесь идет очень простая, это борьба денежная. То есть, чтобы было до предела понятно, мы американцев не устраиваем не потому, что мы как-то там очень уж иначе мыслим. Мы их не устраиваем, потому что есть ряд моментов, в которых мы напрямую с ними конкуренты. И это очевидно. Это безопасность, да, военная сфера, это сфера нефти, это сфера газа, это сфера атомной промышленности. И все те самые интересные для нас и перспективные для нас сферы, которые тоже есть, в общем, в Соединенных Штатах Америки. И Соединенные Штаты Америки борются за рынки всеми доступными им методами, и военными в том числе. И мы боремся за рынки всеми доступными нам методами. Понятно, что у них ресурсов больше, понятно, что у них палитра инструментов шире, но тут как бы два варианта. Либо мы все-таки боремся, либо мы сдаемся. Вот эта вот психология «давайте сдадимся», я так понял, она сейчас в массах не популярна. Хотя люди, которые такие вещи транслируют, они есть, давайте не будем этого отрицать. Но вот я вчера провел голосование прямо у себя в телеграм-канале. Называется он «Гудошников», это моя фамилия просто. 30 лет назад, 17 марта 91 года, состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. Помните, если такой, вот кто в те годы уже был взрослым человеком, помнит. Я это уже знаю по рассказам родителей и, естественно, по литературе, которую я прочитал. Потому что я 88 года рождения. 76,4% жителей страны тогда проголосовали за сохранение Союза. И дальше я задаю вопрос, они оказались правы? То есть те, кто голосовал за сохранение Союза, они оказались правы или нет? И вот, знаете, меня поразили именно результаты этого голосования, которое я провел. Вы знаете, что до того, как вы нажимаете «да» или «нет», вы не знаете, какая процентовка. То есть люди голосуют, не видя, как голосуют другие. И только потом, когда они нажали кнопку, они видят, какой ответ, сколько процентов набрал. И поразительно, 77% говорят надо было сохранять, ну, условно говоря, Советский Союз, и те, кто выступал за сохранение, они правильно делали, а я напомню, это было 76,4%, то есть округляем до 77%. И вот 77% говорят, они правильно делали, надо было сохранять, и 23% говорят, неправильно, не надо было сохранять. То есть поразительная история, но 30 лет прошло, а процентовка-то не изменилась. Как было, грубо, да, я сейчас немножко округлю, 77% на 23%. Так и есть. 77% на 23%. Не поразительный ли это факт, дорогие друзья? Ну, то есть, не должно ли нас это в некотором смысле сейчас навести на определенные мысли? Вам не кажется, что на самом деле просто там 90-е – это власть 23% над 77%? То есть, это же были действия против воли народа. Если говорить откровенно – вот это игнорирование того самого референдума о сохранении Советского Союза тогдашними властями и Беловежское соглашение, да, Беловежский сговор, это же против воли народа было решение. Во всяком случае, против воли народа, ну да, ну Советского Союза. И вот процентовка та же самая, 77 на 23. А? Вот как это понять? 30 лет прошло. Вот нам все время говорят, что вспоминаете? 30 лет прошло. А как не вспоминать? Ничего не изменилось. Вот как были 77% за то, чтобы Советский Союз – это хорошо, Ну, с его всеми минусами, понятно, там многие вещи люди не любили в Советском Союзе, там были вот зашоренности это идеологическая, это все ясно. Не будем об этом говорить, никому это сейчас не хочется. Но сильная армия, дисциплина, отношение к людям, социальное государство в целом, видимо, нравилось большинству. И решение большинства тогда, желание большинства тогда было ясно выражено, оно было проигнорировано абсолютно, на него наплевали. То есть это было решение антидемократичное. Кстати, самое интересное, что вчера, по-моему, если я не ошибаюсь, заявление такое сделал Горбачев. Горбачев, как я считаю, вообще непонятый человек. Все считают, что именно он развалил Советский Союз. На мой взгляд, как раз-таки он пытался его реформировать. Ну, может быть, мой взгляд изменится. Я в этом смысле приемлю разные позиции. Просто вот на данный момент у меня какое-то такое ощущение сложилось, что он как раз пытался его реформировать и дать ему новую жизнь. Вот. С той самой экономикой нормальной, рыночной. Вот. Не получилось. Идеология посыпалась вслед за экономикой. А Ельцин, конечно же, разрушитель Советского Союза. Ельцин. Но почему-то у нас все время говорят Горбачев и обвиняют его в слабости. Вот Горбачев вчера, давайте не обсуждая Горбачева, просто скажем, он сказал, что это было антидемократичное решение, потому что, ну, народ проигнорировали. И вот сейчас опять 77% говорят, хорошо, СССР это хорошо. То есть объединяться это хорошо. То есть Крым, вошедший в состав России, это хорошо. Ну, хорошо. Да, не хара, конечно. Сейчас спросите, вот я могу прямо сейчас провести голосование, серьезно. Вот, дорогие друзья, голосование будет следующим образом поставлено. Оно абсолютно не отражает там целей каких-то или устремлений властей там российских. То есть я вообще говорю четко сейчас от себя, не провожу никакую линию, никакой партии, ничего такого. Если бы завтра... По какой-то такой, по какому-то такому стечению обстоятельств. Украинцы сказали бы, ребят, хотим объединяться. Как бы вы это восприняли? Понятно, что там была бы часть, которая бы сказала нет, что там были бы вот эти люди, ну, зигующие какие-то, это просто конченые персонажи. Тут я не знаю, что об этом вообще можно говорить. Я считаю, что эти люди, они, конечно же, должны быть обязательно преданы суду. Ну, то есть их надо судить, потому что в 21 веке люди, которые зигуют или там вешают на себя вот эту голову, да, ну, вы знаете, вот этот вот значок эсэсовцев, мертвая голова, значит, ну, это люди явно, по ним плачет как раз-таки Гаага и все остальное, по ним плачет Нюрнберг новый, они, ну, люди, откровенно говоря, фашистуют. Таких, я про таких не говорю. Я более чем уверен, что большинство украинцев... До сих пор они просто не могут пока выразить свое мнение, они бы хотели быть с нами. Это моя уверенность. Может быть, я ошибаюсь. Но если бы завтра украинцы, пусть там, не знаю, 70%, 60%, сказали бы, ребят, давайте объединяться, вы бы им что ответили? Вот вы бы им что ответили? Вы бы им ответили да, 134-21-35, и вы бы им ответили нет, 134-21-36. Вот мне просто интересно. Ваше ощущение, да? Мы ловим какие-то вот такие вещи, ощущенческие сейчас. Нет никаких оснований вообще это голосование проводить. Нет никаких, на данный момент даже, по-моему, перспектив, чтобы что-нибудь подобное прозвучало со стороны соседнего государства. Но, по нашему мнению, вот если бы они сказали, значит, мы хотим, чтобы мы им ответили. Мне кажется, у меня зависло голосование. Простите, заново придется. Да, заново мы его начинаем. 134-21-35. Мы говорим, да, конечно, давайте объединяться. Украинцы, вы наши братья, мы вас любим. Мы знаем, что есть там часть какая-то упоротых у вас. Мы их презираем, но вас-то мы знаем. Вы-то мы это вы. Конечно, с удовольствием. Этих просто посадим потом в тюрьму, негодяев, которые совершали там преступления и прочее, и все, и закроем этот вопрос. 134-21-35. Ну, судить сначала, конечно, да, потом там тюрьма, если вина доказана. 134-21-35. Конечно, мы хотим объединяться с украинцами, мы хотим жить вместе в одной стране, да. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не хотим. Нет, не хотим. Нет. Нет, нам это не надо. Какое объединение, с какой Украиной эти украинцы, зачем они нам нужны вообще? Мы не хотим с ними объединяться. Нет, нам это не нужно. Нам это не нужно. Мы бы ответили нет, если вдруг что-нибудь подобное там прозвучало бы. 134-21-36 в таком случае.
Просто спасибо большое. Вот вы можете голосовать сейчас. 134-21-35. Вы за? Вы бы хотели бы, конечно. Если бы вдруг такая инициатива проявилась со стороны Украины, вы бы только обрадовались этому. 134-21-35. 134-21-36. Вы бы этого не хотели, и такую инициативу вы бы отвергли и сказали, что за бред вообще? Какое объединение, какая Украина? Вы что, несете? Сумасшедшие. Я думаю, что это голосование нам в некоторой степени покажет. Ну, его результаты, пока мы его не знаем, какие будут результаты. Значит, это голосование нам в определенной степени покажет, а насколько мы и правда там как-то настроены там, негативно, или мы там кого-то не любим. Я знаю, что нас разными красками черными, да, разными черными, одной, на самом деле, черной краской там описывают пропагандисты украинские. Я прекрасно понимаю, да, ну, у людей работа, им зарплату платят, они там рассказывают какие-то страшные вещи про нас, что мы там все время всех хотим захватить, что мы там имперское сознание у нас какое-то невероятно, что мы прямо такие оккупанты, и что вот, значит, мы их когда-то захватили и были душителями их свобод. Я знаю, что есть такие люди. Ну и что о них говорить? Какой смысл? Чушь собачья просто. Ну, деньги зарабатывают. Неважно вообще, что они говорят. Вот. Мне интересно ощущение. И здорово было бы, если бы что-нибудь подобное, там, голосование провели бы где-нибудь на Украине. Я, правда, сомневаюсь, что это возможно, но, допустим, если бы они это сделали. Ну, давайте остановим голосование и посмотрим на результаты. Вы будете удивлены, и опять мы наталкиваемся на ту же самую процентовку практически, да? Смотрите, референдум о сохранении Союза. 76% и 0,4% были за сохранение Союза. Дальше я сегодня провожу голосование. Вчера, да, вот в Телеграме у себя, Гудошников называется. 77% говорят, да, надо было, мол, сохранять Союз. Сейчас я провожу голосование. Вы бы хотели объединение с Украиной? 75% говорят, да. Да, мы хотим с украинцами жить в одном мире. Ну, в одном, на одной нашей стране. 25% нет. Мы все время крутимся возле этих цифр. 23 на 77, 25 на 75. Все. Значит, я прихожу к выводу, что мы имеем следующую ситуацию. У нас сейчас воля народа такова. Мы хотим объединения со всеми нашими братьями. Так? Мы хотим... Не Советский Союз 2.0 в том смысле, что прям вот сейчас мы будем здесь советскую державу строить, и прямо у нас вот будет коммунизм. А мы хотим быть в одной стране вместе, мы хотим вместе развиваться, мы хотим двигаться вместе дальше, мы хотим вместе побеждать в хорошем смысле всех остальных. В хорошем смысле. Новыми изобретениями, новыми достижениями, полетами там на Луну, на Марс, на Юпитер, на Венеру, мне вообще все равно куда. Вот, значит, мы хотим вот таких вещей. И что-то все-таки внутри у меня говорит, хотя, конечно, через вот эту вот, знаете, стену, через нее не пробиться, это невозможно, что украинцы примерно так же и думают, как и мы. Вот они сидят и думают, как бы было бы неплохо бы, если бы мы бы, все бы вместе бы. Ну вот нет, невозможно, понимаете, вот невозможно. Вот такая история. Не воля народа, а именно воля слушателей радио «Говорит Москва», пишет Александр. Я предполагаю, Александр, что примерно так и будет. Вот примерно такая история и будет. Должен быть некий аналог трибунала, который осудил бы принятое решение, ведь по итогам развала СССР погибли в конфликтах почти во всех республиках от неустроенности жизни, наркотиков, бандитских разборок, пишет персона Грата. Русскоязычных людей в южных республиках миллионы. Они думают о Европе, пишет Дмитрий. Нет, я думаю, что вот там думают процентов 10, 15, 20, может 25 или 30 о Европе. А 70 реально думают о России. И не то чтобы о России как таковое. Просто все прекрасно понимают, что мы одно. Мы одно. Мы одно и то же. И вот эти отличия между нами, они весьма условны. И они выгодны только тем, кто хочет и дальше дробить вот наши государства на какие-то княжества и устраивать вот эту междоусобицу княжескую, понимаете? Объединенное разъединить. Ну, давайте говорить откровенно и прямо. Ну, это же очень просто понять. Формула «разделяй и властвуй». Она изобретена давно? Да, она очень давно изобретена. Она действенна? Да, всегда в истории она была действенна. Она потеряла свою актуальность за годы существования. Нет, она не потеряла актуальность за годы существования. Она когда-нибудь потеряет актуальность? Нет, она никогда не потеряет актуальность, потому что это аксиома. Все, здесь вообще доказательств уже никаких не требуется. Это все знают. Это общеизвестный факт. Вбиваешь клин и дальше начинаешь руководить. Задача Украины и России, ну, давайте так, русского и украинского народов, который, на мой взгляд, один, я знаю, что некоторые будут говорить, что нет, нет, разные, не обижайтесь, я это считаю, значит, комплиментом и нам, и вам, и всем нам, что мы одно, да, мы все вместе. Наша задача этот клин убрать. Очевидно же. А клин, очевидно же, тоже понятно, откуда он идет, кто его вбивает, кто это спонсирует, кто дает зигующим ходить по улицам. Ну, давайте примем раз и навсегда. Русские не могут смириться с людьми, которые на себя что-то эсэсовское надевают. Вы же понимаете это, мы не можем с этим смириться. Ни при каких обстоятельствах. И я уверен, что большинство украинцев тоже не может с этим смириться. Вы их ненавидите на самом деле, этих всех негодяев, подлецов и этих всех радикалов националистических. В большинстве своем. Просто сейчас у вас нет возможности свое слово сказать. Вот и все. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы вот тут говорили о годовщине присоединения Крыма, возвращения Крыма в Россию, и 75% радиослушателей сказали, вот ну, у нас так разговор зашел, что они бы хотели вообще объединения с Украиной. Вообще, ну, естественно, мы вынесли за скобки сразу вот этих вот националистов отмороженных, то, что они нам не нравятся, и принять мы их никак не можем. И Буэнавентура мне написал. Буэнавентура, серьезно, хочу с вами вот в этом смысле подискутировать и всех остальных подключить. Не то, что даже подискутировать, позадавать такие вот вопросы вам. Вы можете писать. Да никто тут не ходит в эсэсовской форме, Алексей, пишет Буэнавентура. Я тут живу между Москвой и Одессой уже лет 15. Если кто-то в Киеве наденет эсэсовский значок, его люди там закидают тем, что под рукой будет, пишет Буэнавентура. Слушайте, ну давайте тогда я вам задам следующий вопрос. Я читаю новости. Ну, последних дней. Она не самая свежая, да, там ей уже неделя на самом деле. Просто я не очень люблю обсуждать Украину в радиоэфире, если позволите, но вот сегодня как-то вот, видимо, разговор пошел, хорошо, давайте обсудим. Вы знаете, что стадиону в Тернополе присвоено имя Шухевича? Ну, то есть официально присвоено имя Шухевича. Вы знаете, что посол Израиля по этому поводу, значит, выступил, осудил решение городского совета? Вот, требует его отменить. Насколько я понимаю, стадион еще и находится на, значит, улице Бандеры. Ну, может быть, я здесь ошибаюсь. Не хочу здесь вкидывать какие-то дополнительные, может быть, неправильные факты, но смысл остается простой. Именем Шухевича называют стадион в Тернополе. Вот, Буэнвентура, объясните мне, где люди, которые закидали этот стадион, там, не знаю, пришли в городским властям, дали им в морду? Просто, может быть, никто не знает, кто такой Шухевич? Ну, только это же очень просто. Мы открываем банальную Википедию. Банальнее не бывает. Шухевич. Роман Иосифович. И смотрим годы службы его, звания, чем командовал. Ну, вот, командовал. Заместитель командира батальона «Нахтигаль». Открываем «Нахтигаль». Специальное подразделение. Батальон «Нахтигаль», «Соловей». Также известная как группа «Север» в составе дружин украинских националистов. Одно из двух вооруженных подразделений, сформированных преимущественно из членов сторонников ОУН-Б и обученных Абвером. Абвер – это орган военной разведки и контрразведки Германии. Для действий на территории Украинской ССР в составе диверсионного подразделения «Бранденбург-800». Вот что такое «Нахтигаль». Дальше смотрим. Заместитель командира 201-го батальона «Шуцманшафта». Ну, то есть у меня вот с немецким, конечно, не очень, ну и ладно. Что это такое? Это украинский легион, немецкое подразделение подчинения СС, сформированное из легионеров специальных подразделений «Нахтигаль» и «Роланд», созданных Абвером в начале 41-го года, основу которых составляли преимущественно сторонники и члены ОУН. ОУН, Организация Украинских Националистов, так называемая. Батальон с марта по декабрь 42 года действовал на территории Белоруссии, находясь в подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон Дембаха, начальника полиции сектора «Центральная Россия». Первый из 7 украинских батальонов, это, ну, 201-208, сформированных на территории генерал-губернаторства. Это такое административно-территориальное образование на территории, оккупированной в 1939 году нацистской Германии и Польши. Понятно, да? То есть, ну, натурально человек в СС был, служил, так скажем. Чем отличился? Ну, я читаю. Значит, украинский деятель причастен к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины. Ну и так далее. Понятно, здесь дописывают. Это украинцы дописывают. Можно посмотреть, украинские айпишники. Роман Шухевич остается противоречивой персоной в истории Украины. Для них граждан наряду с Степаном Бандерой в первую очередь считается символом борьбы за независимое государство, в то же время для других коллаборационистов. Как мягко формулируете. Он эсэсовец. Этого, мне кажется, достаточно. Поэтому я и Буэнвентура вас спрашиваю. Когда на Украине современный стадион называют именем Шухевича, а он известный абсолютно персонаж в этом смысле, да, исторический, историческая личность. Да можно и не надевать значки СС, а зачем? Стадион. Там проходят спортивные мероприятия, там дети и, ну, взрослые водят детей посмотреть футбол. Там, наверное, будут международные мероприятия. Наверное, там комментаторы говорят: «И что ж, собрались наши команды на стадионе имени Шухевича». Кстати, да, Шухевич остается противоречивой фигурой в истории Украины. Противоречивой? Какое противоречие здесь? Скажите мне, пожалуйста, Власов что, противоречивая фигура в истории России? По-моему, абсолютно очевидно, что эта фигура не противоречивая. Коллаборационист, предатель, негодяй, подлец, гореть ему в аду. И Шухевич не противоречивая фигура вообще ни разу. И где реакция? Ну ведь, ну это же, понимаете, это, ладно бы я придумал там, или там какая-нибудь там российская пропаганда выдумала, на самом деле нет, это другой Шухевич. Ну, это он, все об этом знают, вот название, вот, пожалуйста. Что с этим делать? Это же очевидно, очевидно, реабилитация нацизма. Без шуток, без всего. Я даже, видите, не кричу. Мне даже не нужно продавливать это голосом. Это реабилитация нацизма со всей очевидностью. Как возможно реабилитация нацизма в 21 веке? Объясняю. Тоже очень примитивно. Есть страна, называется Россия. Россия на уровне Совета Безопасности ООН и вообще ООН предлагает принять... документ, ну, там, резолюция, если я не ошибаюсь, это называется, который запретит реабилитацию нацизма. Есть страны, которые никак на это не реагируют и нейтральны, они просто не высказываются. Есть страны, которые за, их очень много, и есть только две страны, которые против. Назовете? Илюх, ты в курсе? Нет? Я тебе скажу. Первая – Украина, а вторая? Ну, вот как думаешь, какая страна может быть в мире... против вот того, чтобы запретить реабилитацию нацизма. Вот какая? А? США, да. Ну, то есть, и это не я придумал. Это вы открываете просто спокойно новости и читаете. И мы каждый раз заходим на круг, говорим: давайте запретим реабилитацию, давайте запретим. Нет, 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 да чтоб тебе. Ну, какая может быть причина у Соединенных Штатов Америки не запретить реабилитацию нацизма? Что им мешает? Они же победители тоже, наряду с нами, во Второй мировой войне. Они же вроде как боролись с нацистами. Ну, видимо, деньги считают, сидят, правильно? Потому что они прекрасно понимают, это же очевидно, что если мы принимаем такую, такие документы, если мы всем миром договариваемся, что реабилитация нацизма невозможна, первое, что будет происходить, это крушение политической системы современной Украины. Сразу. А Украина, она не может быть никакой, кроме как такой, просто потому что, если она будет другой, она будет пророссийской, сразу, автоматически, у нее других вариантов нет. У них два вектора. Либо это коллаборационисты нацистские в истории, либо это пророссийские, потому что мы одно, потому что мы один народ. Все. Соответственно, допустить этого, конечно же, нельзя. чтобы, например, завтра всех этих людей, зигующих и прочих, их предали суду. Такое не может быть. Чтобы стадион вдруг Шухевича перестал быть опять стадионом Шухевича. Да? А принял какое-то другое название. Какого-то героя, например, украинского, настоящего. А не коллаборациониста эсэсовского. Все, тогда рухнет вся модель политическая современной Украины. Я не говорю, что это воля народа. Тут и проблема, что я считаю, что воля народа сегодня на Украине не учитывается вообще. Вообще. Нет там никакой воли народа. Ну да, окей, вот на всю Украину там был Майдан, да, ну хорошо. Пускай там было даже 500 тысяч человек, пускай даже миллион там был. И чё? А остальные-то чё? Ну, Украина на тот момент, по-моему, 42 миллиона была, если я не ошибаюсь. То есть, ну да, вот вышли, да, вот там смели власть. Окей, понятно, понятно. А остальные что? Я думаю, что люди недовольны, сидят на местах. Ну, пассионарности, наверное, не хватает, финансирования не хватает, лидеров нет, каналы информационные закрываются. Закрываются же. Вы пытаетесь поженить Украину и Западную Украину, этого не будет никогда, это разные люди совсем, пишет Буэнавентура. Буэнавентура. Ну, так и мы получаем. То есть вы со мной в какой-то степени согласились. Мы получаем Западную Украину, которая вот такая, да, где вот хотят стадионы имени Шухевича. И мы получаем современную украинскую политику, которая, в общем-то, сформирована вот этими людьми, так скажем, западными украинцами. Ну, так скажем, по мышлению. И все. Где представительство вот тех самых восточных украинцев? Политики у них. Где это в СМИ? Где это еще где-то? Нет, этого нигде нет. Все, уже нет. И даже каналы последние, которые что-то там говорили, их просто закрыли и все. Разом, прям три. Пух, похоронили. Вот и весь разговор. Поэтому я считаю, что большинство украинцев, серьезно, если бы у нас была бы такая возможность с ними поговорить, если бы у нас была такая возможность с ними поговорить так, чтобы они знали, что там им ничего не угрожает, они могут высказаться, они бы нам сказали все прямо и сказали бы: ребят, да слушайте, вы же понимаете, в каком мы находимся положении? Да, мы понимаем. Ну и что вы, у нас семьи, дети, работа, у нас много чего. Мы не можем вот так сейчас взять, встать и что-то там ляпнуть. Ну, посадят в тюрьму или там еще что-нибудь, работы лишишься. Зачем нам это надо? В общем, как-то живем, как-нибудь переживем. Скажем, ну, в общем, понятно. В общем и целом понятно. Алексей, вы ошибаетесь, Тернополь это к западу от Киева, и ошибаетесь, как из Белоруссии. Вспомните, что вы говорили, что увидели там, а на Украине люди до 45 вообще к России никак и неплохо, никак или плохо относятся, пишет Михаил. Либо никак, либо плохо. Ну, значит, сами к себе плохо относятся, я не знаю. Ну, к истории своей можно хорошо относиться. Короче говоря, мне слушатель привел пример, что там можно получить по лицу, если... какой-то у тебя будет знак вот там нацистский на тебе. А я вот привожу вам пример того, как стадионы переименовывают в честь нацистов. И еще и дают им там звание Героев Украины. Ну, понимаете, в чем дело? И реально ведь нацистов. То есть не то, что я придумал эту фразу красивую, и я просто пытаюсь там, да, добавить какой-то вот жести этой новости. Не, я вообще ничего не добавляю. Просто факт, 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 факт. Все. Вы сами слышали. Если мне вдруг вы не верите... Такое может быть. Я не думаю, что все люди мне вдруг должны на слово верить. Прям зайдите в интернет, наберите Шухевич, прочитайте. Все. Вам все будет понятно. Вы все поймете. Против этого невозможно плясать, потому что это историческая правда. Все. Ну, человек в СС. Ну, все. Ну, не может быть, чтобы человек был в СС, и при этом кто-то на нашей, ну, так сказать, постсоветской земле вдруг говорил, что это хорошо, и давайте-ка назовем его именем стадион. Да давайте прям страну назовем его именем, да и все. Давайте конкретно страну назовем. Давайте уже развесим эти знамена. Давайте уже славить коллаборантов всех, предателей и негодяев, которые убивали людей ни в чем не повинных. Давайте. Захватчиков. Да? Те, которые хотели подмахнуть побыстрее там Гитлеру и прочим, и потом быть якобы властью, да? Ну так, в общем и целом, и получилось по итогу. Сейчас они подмахивают, ну, конечно, не Гитлеру, ну, окей, Объединенной Европе, Соединенным Штатам Америки, и они и власть, да? Ну да, так и получается. Ну и все. А все остальные украинцы сидят, и вот деда вспоминаешь своего, да, который в Великой Отечественной войне побеждал. Киев как освобождали, да, вот эти все вещи. Тебе говорят, 8 мая празднуй. Почему? 8-го-то, а не 9-го. Тебе говорят, это плохо, все. Вот. А у нас вот такой еще есть герой. И вот. Как вот можно помирить, вот скажите мне, героя, например, Жукова и героя, например, вот украинского, в кавычках, героя, Шухевича? Вот как вы помирите это вот в истории своей? Это как Власова и Жукова помирить? Как вы это сделаете, блин? Нет, невозможно сделать. Невозможно. Это нонсенс. Все. Такого не бывает. Это бред. Вы забываете, что Западная Украина считает, что СССР это оккупанты, и какие у них должны быть герои тогда? У них свои, у других свои. Не вижу проблем вообще никаких, пишет Буэнавентура. Проблема в одном. Герои могут быть свои, какие хочешь. Но нацисты, эсэсовцы не могут быть героями ни у кого в мире. Я считаю, что эта позиция должна быть единой для всего мира вообще. Но я вижу, что есть два государства, которые этой позиции противостоят на самом высоком уровне в Совете Безопасности ООН. Ну, понятно, что не Украина там в Совете Безопасности ООН, ну, да, Америка и в Совете Безопасности ООН, США. Ну и вообще в ООН. Не хотят. Что мешает? А вот в кино они снимают, как они фашистов там разнесли в пух и прах вообще просто. В щепы они разнесли. Кино у них классное все. Они могут его и в кинотеатре в 43-м году этого Гитлера расстрелять без проблем. Ну, это Тарантино, понятно, вот такой постмодерн. Тем не менее, вот кино здорово, да, документальные фильмы потрясающие, в которых тебе расскажут про все военные действия, которые только были, а из Советского Союза вспомнят, дай бог, только Сталинградскую битву, и больше ничего вспоминать не будут. И то, Сталинградская битва будет описана так, что ой, как много солдат потерял Советский Союз, ой, как много солдат потерял Советский Союз. А то, что 82% или 84%, вообще всей своей техники и всего, всей своей мощи Германия потеряла на Восточном фронте. Ну, что об этом говорить? Что об этом говорить? Да это потом, потом. Как-нибудь обсудим. Поэтому, когда ты играешь даже в какую-нибудь игру более-менее честную про Вторую мировую войну, сделанную американцами, где самые мощнейшие бои? Сталинград. Сталинград. Все. Вот это вот мясорубка. Вот это вот настоящая война. Да? Ну, понятно, что вся остальная война тоже настоящая, но тем не менее, вот, ну, там, они любят рассказывать про высадку в Нормандии обычно еще тоже, союзники. Какая высадка в Нормандии, господи? Открытие второго фронта тоже они громко об этом заявляют обычно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Я хочу вам сказать... Будем в 14-й год, остановка, Новая Москва, идет человек, который уезжает на Украину из воинской части. Я сижу долго, жду автобуса.
Так.
Он говорит, какое ваше мнение по нашей Украине? Я ему сказала, хотите, прочту. Я ему прочла свое стихотворение. Отшатнулась Украина от России матушки преднамеренно. Заблудилась, как дитя в своей дубравушке одновременно. Усомнилась в истине с глубины веков той, что предками ее проверено. И нелегкой судьбой их потомкам повелено процветать согласие с Русью великою. Лишь одна на Украине будет защитою. Не рубить с нею корни, с ней единые. В них добро и честь струится силушкой непобедимою. А иначе вражина, что по свету ей угодное, все цапает. Красоту земли украинской кровью заляпает. Жаль, что мудрых предков Украины предсказания проявились в этой песенной стране войною и страданием. Остановить бы миром, пока начальное для всей Европы испытание, одеться в Украине, защитить от боли, ужаса войны и вымирания. Поцеловал он меня в голову, заплакал, и если слышит сейчас, я ему передаю привет.
Спасибо вам большое, спасибо. Я бы добавил в этом смысле, поскольку у нас прозвучали, да, вот стихи, женщина сама сочинила, я думаю, что это очень ценно. Вот если человек, понимаете, работает над, ну, в таком ключе, над вопросом. Это значит, вопрос действительно вот где-то там, да, вот глубоко очень внутри, и человек пытается его разрешить через литературу. Это очень хорошо, на мой взгляд. Это достойно, да, не через там какой-нибудь комментарий где-нибудь ругательный или еще что-то, а видно, что человек переживает по-настоящему, сочувствует всему тому, что происходит. А я... Советую всем стихотворение всегда Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам России». Вам придется в целом поменять там, ну, немножечко название стран. Но все будет именно так. Именно так. Ничего в этом смысле не меняется. Наша сила по-прежнему в единстве. Белорусы, украинцы, русские. Пока не сообразим вот эту простую истину, элементарную, никогда не добьемся результата. Да, Россия большая, у нас больше ресурсов, и да, мы лучше справляемся с этими вызовами. Но с вами вместе нам было бы легче. Понимаете, о чем говорю? А вам тоже было бы легче с нами вместе. В конечном счете, украинцы, давайте честно. Какой прикол быть под американцами, украинцу? Вы же независимости-то, давайте честно, никакой не получили. Если даже и хотели вы какой-то независимости, и казалось, что вы уж мы как-то на вас там сильно давим, ну, допустим, независимости-то нет. Есть зависимость, причем теперь она вообще тотальная. Да еще и зависимость от государства, которое, в общем-то, плевать хотело на вас. Потому что для них, украинцы, это не для нас, украинцы. Давайте честно. И американцы, на самом деле, ну да, в политике они в этом не признаются. Да, где-нибудь в ток-шоу мы будем разговаривать с американским экспертом, он нам будет рассказывать о том, что, значит, все жизни важны, и мы боремся за свободу. Это все такая чушь собачья, это все такая лапша на уши. Все прекрасно понимают, что да как, что завтра не будет Украины и России. А Соединенным Штатам Америки будет все равно. Вообще. Не будет нас. Сотрет нас с земли. Цунами, нельзя сказать, ветер какой-то. Снесет в космос. Мы улетим. И русские, украинцы. Не прослезится ни один американец. По барабану вообще. Где мы, где они. Кто мы, кто они. Забыли бы просто вот этот момент очень простой. Нам кажется... что есть какие-то там где-то люди, которые неимоверно озабочены нашими проблемами, и они эти проблемы будут решать. Куда там? Наши проблемы – это наши проблемы. Вопрос только в одном. Мы – это мы или мы никаких уже никогда и не будет? Я верю и хочу верить в то, что мы – это мы. И даже если мы друг другу бьем в лицо иногда, и даже если иногда мы поддаемся на определенные провокации, мы довольно быстро придем в себя. Что-то пока не очень-то получается. С белорусами получилось быстро. Серьезно. Потому что вот эта вот лукашенковская история перед выборами, она вообще была сумасшедшая. Кстати, обратите внимание, это была там спецоперация СБУ с ЦРУ и прочее. То есть там все откровенно рассказывают с территории Украины, что это такое было. Помните, 33 богатыря их тогда назвали. То есть это была история для того, чтобы поссорить Россию и Белоруссию. И в момент ссоры России и Белоруссии устроить там, ну, Майдан. Ну, так это сейчас называется. Ну, то есть там бунт устроить. Почти получилось... довести дело до конца. Не получилось по одной причине. Довольно быстро сообразили и мы, и они, что, вон оно, дело-то как, оказывается, обернулось-то. Да? Поэтому, украинцы, вы не сообразили. Мы тогда не сообразили. Мы вместе не сообразили. Не получилось у нас. Обмануты ваши ожидания. Да. Но дальше они не будут оправданы. Не будут они оправданы. Все эти картинки про то, как там какой-нибудь человек, у него чуб на голове, и он стоит на Красной площади на фоне разрушенного Кремля. Ну вот серьезно, здравомыслящим людям на Украине не кажется ли это какой-то, это не то что лубок, это такой, такая бредятина, такая собачья вообще какая-то чушь. Вот эти все дурацкие какие-то псевдожурналисты, обещающие на танках тут натовских ездить. Безумцы они, вы это все прекрасно знаете. Вы же не глупее нас, да? Вы такие же, как и мы. Все это знаете. Как оно так получилось, не знаю. Надежды были какие-то на Зеленского. Ну, не оправдались эти надежды. Я вижу по его рейтингу электоральному. Не оправдались. Обещал одно, сделал другое. Да не может он ничего сделать. Да не могу я, ребята, ничего сделать. Потому что за мной стоят такие люди, что если я начну делать, меня сразу убьют просто и все. Слушайте, американцы выносили собственных президентов. Собственных убивали, вы понимаете, Кеннеди просто взяли и убили. Какой там Зеленский, ну я вас умоляю, что он там может? Ничего он там не может абсолютно. Какая самостоятельность, какая независимость, от кого независимость, от нас, что ли, независимость? Да господи, уж прям такие сильно вы зависимые были последние годы, так мы уж прям на вас сильно давили. Все хотели деньги зарабатывать, все хотели жить красиво, все хотели в гости друг к другу ездить и быть вместе. И так и хотим, на самом деле, если отринуть вот эти все идеологические препоны, которые нам понасовали неизвестно откуда. Хотя известно откуда, на самом деле. Остановитесь, значит, пишет Дэн. Ну да, будет фильм «Расследование по вагнеровцам» от Христа Грозев. Да, с удовольствием посмотрим, значит, его расследование. Хотя, на самом деле, это, конечно, сарказм с моей стороны. Ну, я смотрел, что там заявлял и Гордон, и вот этот Грозев, и прочее. Ну, тоже понимаю, деньги люди отрабатывают. Ну, пусть дальше отрабатывают свои деньги. Я считаю так, прав тот, кто ведет наши народы к дружбе, не прав тот, кто нас разъединяет. Вот и вся простая вещь. Я думаю, это очень легко можно понять, кто как и где поступает. И в этом смысле вот это голосование, которое мы сегодня привели, 75% наших радиослушателей говорят, мы вообще за то, чтобы друг к другу ближе быть, да, там, объединяться, в эту сторону идти с украинцами. Оно как раз и доказывает, что люди-то у нас... замечательные, и все правильно делают. Ну, как из этого выйти, я не знаю. 11.00. Дальше новости, и да пребудет с вами сила.